Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами снова встречаемся в эфире, в прямом, уж таком прямом, прямо прямее не бывает, в эфире таком. И я смотрю, нас тут 38 человек и 8 лайков. Друзья, 38 человек могли бы и больше лайков поставить, так уже между нами. Да, но у вас время есть, мы тут... Не быстро сегодня эфирчик-то у нас, глядишь, там часа три, как обычно, проходит. Так что, значит, что вам рассказать-то для затравки? Я вчера вечером делал стрим с Юрием Рашкиным. И так получилось, что стрим был на канале у Юрия, а я обычно, знаете, там, ну, копирую себе и вывешиваю. И что-то оно долго не копировалось. Точнее, где-то посередине все обрывалось. И, в общем, кончилось тем, что я только сегодня этот стрим, значит, скачал. Мне пришлось для этого подключиться к компьютеру моему рабочему. Там интернет пошустрее. В общем, вот там мы его загрузили. Так что... Он уже ждет своей очереди, я пока его не открывал, чтобы так не интерферировать с тем, что мы сегодня будем обсуждать. Ну, в общем, какие у нас основные события? Основные события у нас, ну вот вспышка ковида, не только лично у нас, вот, но так в целом. Вот что там мы со Светой, вон Байден и тот заболел, а уж его как охраняют. Что еще, кроме ковида? У нас слушание в Конгрессе. Вот последнее было до сентября. Может, они в сентябре там продолжат, но сейчас каникулы. В общем, слушание в Конгрессе. Они вчера, значит, подробно разбирали вот эти 187 минут. 187 минут, 3 часа, которые прошли между тем, как Трамп с трибуны сказал «движемся на Капитолий», и тем, как через 187 минут он там написал твит, что спасибо всем, расходимся, значит, там, я вас люблю. Ну, там, понимаю вашу боль. Вот что происходило эти 3 часа. И там, собственно, и так известно было более-менее, что он сидел у телевизора и всей душой сопереживал. Но поскольку там люди были вокруг, и много всяких коммуникаций происходило, вот эта картина того, что там произошло, ну, в общем, такая вот история. Сегодня с утречка объявили, что подписано соглашение между ООН и Турцией с одной стороны и Россией, Украиной с другой стороны о вывозе зерна. Не только зерна, но там и подсолнечник, там, ну, какие-то продовольственные товары из Украины. Но не только Украины, собственно, и из России тоже. Хотя США там много раз повторяли, что на продовольствие эмбарго никакие там не распространяются, санкции не распространяются. И не только это, там еще удобрения. Россия крупнейший поставщик на мировой рынок удобрений, без которых сельское хозяйство, сами понимаете, продуктивности меньше будет. Значит, в общем, короче, вот такое соглашение. Что там дальше будет, мы не знаем, но уже следующий урожай на подходе. Да, сейчас тоже они, конечно, в условиях войны, они не соберут в Украине столько зерновых там и других культур, как если бы время было мирное. Но, во всяком случае, тоже много. Это все-таки Украина все-таки большой, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Да, так что пишут, что вот угроза голода или полуголода напала там, была для 49 миллионов человек. Если вот это зерно там не вывести, эти продукты там, подсолнечник не вывести, то вот там 49 миллионов человек будут либо голодать, либо там типа голодать. Так что, ну давайте посмотрим, что народ пишет. А, пятничный стрим, ура, снова ура из Киева, добрый день, доброе время, как себя чувствуете, ничего, Спасибо. Как здоровье? Не жалуемся. Как погода в долине? Солнышко, знаете, хорошо. Мы вот с утра с Томиком, да, Томик он тут лежит, пошли погуляли, нормально. Хорошо. Солнечно, очень хорошо. Из Славутича нам привет. Как ваше самочувствие, как здоровье? Все про здоровье, все спрашивают прям. Да? Так, Путин, нет. Михаил Петрович, привет из Москвы. Спасибочки. У нас уже вечер. Ты понимаешь, неожиданно, неожиданно, друзья. Вроде солнышко светит, а у них вечер. Интригующее название. А что я там написал-то? Прямой эфир из Кремниевой долины. Амперика с Михаилом Патроном. Да, буковку сейчас поправим. Америка. Америка. Вот. Ну, бывает буковку лишнюю там. Так. Как самочувствие? Интригующее название. Ну, не без этого. Не без этого. Так. Из Харькова. Значит, вчера в Украине обвалили курс национальной валюты на 25%. А я, честно говоря, не знаю, как это бывает. Как это обвалили? Кто обвалил? Какой-нибудь там Центробанк или кто обвалил? Стрим с Юрием отлично вышел. Даже дуэтом на басе и гитаре получилось секунд 7. Ну да, мы немножко там музицировали. Да. Привет с Сакраменто, дядя Миша. Сакраменту наша Алаверды. Привет из Крыма. Уже года 4 вас смотрю и надеюсь выиграть грин-карту. Ну, вы не будете первым человеком из Крыма, который выиграл грин-карту и, так сказать, в нашей орбите оказался. У нас всегда были такие люди. Так, думаю, хватит Трампа насекомить. Ну, я вам скажу, вы имеете право думать. То есть, как бы думать запретить нельзя. Какие бы странные мысли человеку не приходили в голову, насколько они, допустим, кардинально отличаются от всего остального, что в мире существует, человек имеет право думать. Имеет право. Так, значит, так что я выступаю за ваше право думать. Привет, США из солнечного Воронежа. Да, а как же, у вас же ночь. Ну, или он так вообще солнечный, я понимаю. Так, 187 минут, во время которых Трамп сидел, смотрел телек и звонил сенаторам. Ничего нового я для себя не узнал. Ну, эту хохмочку мы знали. Но там гораздо больше всего выходит. Там, когда посмотришь, дело не просто ведь в том, что он там просто... Знаете, как вот я бы тоже смотрел... Я тоже смотрел телевизор. Вот я просто тоже смотрел телевизор и приходил в ужас. А он смотрел телевизор и был в радостном возбуждении. Кроме того, разница между мной, допустим, вами и вот Трампом состоит в том, что ни вы, ни я не являетесь главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов. Ни вы, ни я не являетесь президентом Соединенных Штатов. Ни на вас, ни на мне нет никакой ответственности за то, чтобы был порядок в стране, чтобы, значит, никто не посягал на безопасность там сенаторов и членов Палаты представителей, офицеров безопасности, которые там охраняют, и так далее, и так далее. Поэтому вот обстоятельства вот этого бездействия, которое по сути своей криминальное, это преступление. Вот то, что он ничего не делал, это преступление. Вот. А он еще там и как бы делать, не просто он смотрел, а он радостно смотрел, он поддерживал, он фактически душой был с ними. Поэтому это все очень интересно и важно. Да. Какие прогнозы на Real Estate? Посмотрим. Я не знаю. В среду, на следующей неделе. В среду. Federal Reserve Bank объявит, чего они там с интересом делают. И говорили, что они чуть ли не на процент могут поднять. Говорили, ну может быть на 3/4, а говорит, может и на процент. Вот они как поднимут, значит, мы будем соображать. Но, в принципе, понятно, что поднятие, значит, вот этого интереса, оно выкидывает с рынка какое-то количество людей, которые могли бы сейчас купить, а потом уже не смогут. Или смогут, но за меньшие деньги. Поэтому теоретически это должно приводить к снижению цен. Но тут есть тонкость. Вот, допустим, сидит человек там на мешке, там, на сундуке с золотом, да, там наличка у него. И когда цена падает, он берет свою наличку и за наличку покупает. Это одна история, но таких людей крайне мало. Ну, то есть, сказочно мало. Вот. А в основном люди, когда покупают, они берут денежку взаймы. Поэтому получается такая история. Вроде бы и цена упала, а месячные платежи больше, чем были при старой цене. Потому что при старой цене банковский процент был ниже. Вот год назад банковский процент был половина от того, что сегодня. Вот сейчас 5,5 в среднем по стране, а год назад было 2,8. Понимаете, как сильно это влияет на ваши месячные платежи? Вот. Поэтому радоваться тому, что цены упадут, рано, потому что жилье не станет более доступным, скорее наоборот. Оно станет менее доступным. Если только вы не платите наличкой. Так бы я вот от себя прокомментировал. Добрый день, я на шопинге. Многие из наших зрителей, Оксана, мысленно с вами. Покупаю вкусняшки и слушаю ваш эфир. Но особенно с вкусняшками. Друзья, давайте присоединимся душевно так, энергетически, как Саня. Вот. Вы уже слушаете, но еще не покупаете вкусняшки. Знаете что? Ну, уже хотя бы съешьте вкусняшку. Уже пойдите там куда-нибудь, возьмите печеньку и скушайте, чтобы вот поддержать Оксану. Привет из Баку. Как здоровье, дядь Миш? Ну, как и положено аксакалу. Держимся. Молодежь, надо воспитывать. Так, какие подводные камни в L1B визе? А все камни, вот они опубликованы. Это же, как сказать, там скрытного нет. Все, что известно про L1B визу, все опубликовано. Адвокаты все знают, на форумах там люди пишут и так далее, и так далее. То есть ничего абсолютно там нет такого, чтобы, знаете, бояться подводных камней. Все камни, которые там есть, они все вот надводные. Вот так прямо смотришь на них и думаешь, оно мне надо или не надо. И так далее. С визой L1B вы не можете переходить от работодателя к работодателю. Вот, скажем, H1B, да, вы можете скакать. У одного поработал, у другого, у третьего. А L1B вы скакать не можете. Вы как бы в рабстве. Вот. И будут вам делать грин-карту или не будут, как скоро будут и так далее. То есть вы в гораздо большей зависимости. Так что, ну это не подводно, это как бы очевидно все на поверхности. Здравствуйте из Москвы. Как себя чувствуете? А Светлана как? Ну, мы ничего, но немножко покашливается. Так ничего. Во всяком случае, уже слабости той тоже нет. То есть, скажем, если первую там неделю днем хотелось поспать, например, то сейчас уже как-то и не хочется. Бывает, что хочется, а бывает, что и не хочется. Уходит. Вот, то есть, меньше слабости. Желаю здоровья. Здравствуйте, дядь Миш. Можно ли приехать по U4U и открыть компанию, и, имея разрешение на работу, сделать себе рабочую визу после истечения срока гумпароля? Ну, можно, в теории можно, да, вполне можно. Есть ли какие-нибудь способы остаться в США? Никаких способов, которые, допустим, секретные или малоизвестные, или не опубликованные, тысячу раз не обсужденные, такого ничего нет. Приехали вы в США, гумпароль позволяет вам остаться тут 2 года. Что будет с этим дальше, мы не знаем. То ли вам дадут защиту от депортации там всем, то ли не дадут, скажут, домой езжайте, мы не знаем. Дальше вы можете на политику податься, вы можете какой-нибудь там бизнес, по бизнес-визе какой-нибудь, там есть такие процессы. Так что, что сказать, можно рабочую визу, да, можете где-то получить рабочую, можете сами на себя сделать, но это длительный и не, с негарантированным результатом процесс насчет рабочей визы. Так что тут есть много таких тонкостей почти запретительного характера, на самом деле. Здравствуйте, Михаил Петрович. Это я. Часто ли иммигранты в США меняют имя, фамилию, американизируя их. Был Игорь Кузнецов, стал Гарри Смит. Так, помогает ли это быстрее ассимилироваться, найти работу? Ей-богу, это больше человек для себя делает. Не то, чтобы кто-то его с этим будет там как-то дискриминировать или обижать, или что-то. Я вот был Михаил Портнов и остался Михаил Портнов. И как-то совершенно никаких у меня не было попыток таких. Папа Светланы, у него такая длинная фамилия там была, Розенштейн. Вот. Но здесь он был бы Розенстин, да, Розенстин, так они произносят. Он взял, укоротил себе до Розен, просто там, Джозеф Розен. Ну, хорошо, Розен и Розен. Ему так удобнее было. Вот. Не то, что он зачем-то, он вообще пенсионером приехал, он уже на пенсии был. Там было 70 лет. Ну, так вот сделал. Дядь Миша, ну, вы вроде уже по-божески выглядите после ковида. Благая весть. Да, это неплохо, да. Неплохо себя чувствовать, неплохо. Скажу я вам. Так, ну и выглядеть тоже хорошо. Добрый день. Как вы оцениваете Фейгина и Арестовича? Ну, они популярные. Вот, мы даже с Фейгиным стрим тут делали, с Юрием Рашкиным на троих. Вот. Они интересные по-своему. Ну, я не знаю, люди смотрят. Там у него 1 600 000 там подписчиков за время войны раскрутил. Да, там было мало совсем. Но, понимаете, информация вся делится на два, что ли, пласта. Есть люди, которые являются носителями какого-то знания. А есть люди, которые смотрят, чего там по сторонам, там, и как-то по-своему интерпретируют. Да, то есть он говорит, вот я тут прочитал, вот там люди рассказали. Понимаете, таких миллион, которые вам перескажут, где они что-то прочитали. А есть люди, имеющие как бы изначальное какое-то знание. Вот Арестович в данном случае, он вхож в какие-то круги. То есть дело не в том, что он там подполковник там разведки, а дело в том, что он вхож в круги. И он что-то такое знает, что вот, допустим, там, может быть, не все знают. Поэтому он не всем может поделиться, но во всяком случае... У него относительно оригинальная информация. Понимаете, у него есть доступ к информации, а к этой информации ни у кого больше доступа нет из тех, кто там, вот, скажем, выступает. Понимаете, или почти ни у кого нет. А многие, у кого есть, не выступают. И пошло и поехало. Поэтому есть обозреватели. Обозреватели, они анализируют, они смотрят, там еще чего-то. А так, чтобы вот оригинальная информация. Понимаете? В этом смысле Фейгин... Вот нашел Арестовича, да, и Арестович вот является поставщиком такой достаточно оригинальной информации. Есть люди, которые, ну, просто грамотно о чем-то говорят, профессионально. Ну, вот там Олег Жданов, да, вот он, как военный человек, он объясняет там про оружие, про разные параметры, там, про еще что-то. Вот, но, ну, есть такие люди, потому что они тоже по-своему интересны. Вот, собственно, здравствуйте, Михаил. Буквально через месяц уже буду в Бостоне. Ну, уже давайте, чё ж-то тянуть-то. Лечу в Бостон на магистратуру Northeastern University. Не бывали ли вы в Бостоне? Бывал. Если бывали, как вам этот город? Очень хороший, очень хороший. Сыровато, конечно, зимой особенно. Такой промозглый. Что-то какая-то, я думаю, климатически чем-то вот на Питер похож. Хотя Бостон потеплее, конечно. Вот. Ну, посмотрите, вам понравится, там очень приятно. Как аргументировать девушке? Начало хорошее. Это аргументировать. Что же аргументировать? Это же любовь. Нет? Чтобы она вместе со мной уехала в США. Свободой в США, богатством, что должно мотивировать сменить страну? Вы должны мотивировать. Она должна хотеть быть с вами. В той стране, в этой стране. Она хотеть должна быть с вами. Предложите ей руку и сердце, например. Как вас убедила Светлана? Вы ведь тоже не особо хотели. Как меня убедила Светлана? Ну, это она меня убедила. Она говорит, не по... я говорит, вообще одна уеду, если будешь тут это, ерундой заниматься. Сказала Светлана. Я думаю, не, ну так не годится. Вот и поехал. Здравствуйте. Если не Трамп, то кто на горизонте? Я теперь должен? Круз? Не, ну Круз уж совсем не на горизонте. Как бы еще потом Трамп добрым словом не вспоминали. Да, еще будете еще вспоминать Сталина добрым словом, Гитлера добрым словом, там Ивана Грозного еще припомните еще. Так, а вообще хорошо, когда есть управа на любого чиновника. Я не знаю, какая вам разница, ну, в конце концов, ну кого-то выберут обязательно. Добрый вечер, Михаил. Вчера в одно утро Национальный банк Украины установил курс доллара на 25% выше. Курс в обменках улетел 40 гривен за доллар. Если бы вы еще сказали, сколько он раньше был, ну, может быть, 30, да, если... Не знаю, в общем, да. Через какой промежуток времени после ноябрьских выборов победители вступят в должность? А вот в начале, прям в самом начале января и вступят. Буквально там первые там... Их к присяге приводят. Я вам так конкретное число не скажу, но там, допустим, 3, 4, там, 5 января их приведут к присяге. Вот где-то вот в этот промежуток времени. Так. Как в Штатах обстоят дела с пиратским софтом? За пользование торрентами мой дом там возьмут штурмом? Никогда не слышал, чтобы чей-то дом брали штурмом. Интернет могут отключить. Провайдер от вас откажется. Приветствую. Калининград на стриме. Как самочувствие? Что-то все самочувствие спрашивают. Друзья, мы более-менее. Мы не то, что так уже, знаете, тут прямо уж там прощаемся с жизнью. Такого нет. Мы ничего. Более-менее так ничего. Как переехать в США с помощью бизнеса? Да, знаете, как улучшить потенцию с помощью корня женьшень? Говорит, привязать покрепче. Вот, значит, как переехать с помощью бизнеса? Ну, вы почитайте, на эту тему уже много написано. И видео сколько хочешь есть. Посмотрите, там виза И. Виза L, One, значит, почитайте, бизнес-иммиграция, посмотрите. Сток-торрент в США легален, нельзя пиратить. Но даже если через торрент качать авторский контент, вас максимум отключит провайдер. Ну, я вот и говорю, и то не сразу. Люди с опытом тут у нас. Достаточно посмотреть биографию Трампа, и понятно, что ему нельзя доверять. Но вот вы говорите, а люди доверяют. Он игрок и эгоист. Как можно доверить страну с живыми людьми азартному человеку? Не понимаю страстной любви людей к Трампу. Любовь не требует понимания. Вера не требует аргументов. Понимаете, я часто вот смотрю там, как верующие люди. У них какие-то аргументы. Вот они там начитаются, и аргументы, и опять аргументы. И никому, кроме как себе самим, эти аргументы нельзя продать, потому что все остальные люди смеются и вообще с ними не разговаривают. Поэтому не требуется аргумент. Вера не требует аргументации. В этом ее сила. Здравствуйте. Как думаете, в ноябре у демократов будет большинство в Сенате? На эту тему много пишут. Ну, как спекулятивно пишут, да, чтобы людям хотелось прочитать. Обычно это заголовок звучит так: 10 сенатских, там, значит, сенаторских позициях, которые наиболее вероятно свичнутся, то есть как бы так перебросятся, вот на выборах в ноябре. Там, в принципе, каждый раз треть сената, ну, там, скажем, 33 позиции, 34 позиции, так вот. Где выборы происходят. Но многие люди там десятилетиями держат там эту свою должность. Ну, вот они говорят, 10, где, скорее всего, чего-нибудь переключится. Из этих 10, может быть, половина, это где люди уходят на пенсию. Ну, вот я вам просто пример приведу. Вот есть два штата, очень республиканские. Это Западная Вирджиния и Монтана. В Западной Вирджинии есть сенатор-демократ, вот этот вот Манучин, вот, который, ну вот так сложилось, что он демократ, хотя штат категорически республиканский. Просто они его знают. Это наш там, наш чувак, там, в общем, уже неважно, какая там у него партийность, вот они за него голосуют. Если завтра он идет в отставку, то гарантированно, вот без всяких шансов на успех, эта позиция перейдет к кому-то от республиканцев. Там не будет второго демократа, чтобы держать вот эту должность, эту позицию. Аналогично в штате... Что это? Монтана. Есть такой сенатор, называется... Зовут его, друзья, смешно, Джон Тестер. Вот этот Тестер, друзья, тоже демократ в очень республиканском штате. Ну, вот так вышло. Если завтра Тестер уйдет в отставку, или там ему какую-то должность предложат там в администрации, там, скажем, Байдена, да, и позиция останется свободной, то там будет республиканец, без вариантов. Поэтому есть вот какие-то такие места, где позиция, где партийность остается на месте, в той мере, в какой вот конкретно этот Вася там Сидоров, вот он там, значит, лично присутствует. Если Васю убрать, то позиция перекинется. Есть такие республиканские, есть такие демократические, по-разному бывает. Посмотрите, например, на такой два крайне республиканских штата, исторически очень республиканские штаты, Аризона и Джорджия. На сегодня мы имеем оба сенатора от Аризоны, очень республиканская Аризона, оба сенатора демократы, от Джорджии, очень республиканской Джорджии, оба сенатора демократы. Понимаете? Поэтому, значит, что получается? В силу разных обстоятельств, в каком-то штате, тут, там, здесь, кто на пенсию, кто там проворовался, кто чего, может вот что-то измениться, или, скажем так, непонятно, что будет, и так далее. Вот они говорят, вот там 10 позиций из там, 33, да, или 4. Значит, где, скорее всего, что-нибудь такое переменится. И вот люди начинают читать, а там какая-то спекуляция бессовестная. Я даже не открываю, так я глазом вижу название, я не читаю, потому что я знаю, что там ни о чем вообще. Так как бы лохом голову морочить, вот такого плана. Так что, будет ли, значит, изменится ли расклад в Сенате? Сильно не изменится. Но вот сегодня там 50 на 50. Оно может стать в любую сторону, 51 на 49. Оно может стать в любую сторону, 52 на 48. И мы не знаем, туда или сюда, или как оно произойдет, там и так далее. Мы ничего этого не знаем. Но увидим. Очень много факторов, которые там как-то влияют на это. Но влиять на что-то все эти факторы могут только в таких штатах, где серединка на половинку. Там, если, например, в Калифорнии никакие обстоятельства не повлияют, и сенатором будет демократ. Вот. А то же самое, там, допустим, в Техасе. Да? Там чего ни крути, а все равно будет республиканец. Поэтому, ну и там не обязательно Техас, но там Аляска. Там, Техас еще не такой яркий республиканский. С точки зрения процентов, да, кто голосует за демократов, то есть за республиканцев. Там относительно близко, вот и то, и другое. А вот, допустим, есть штаты, где 70% за республиканцев. Вот какая-нибудь там, вот та же Монтана, там, да, или там Вайоминг. Вот, там как ни крути, там ничего не изменится. Поэтому такое. Спекуляций много, все время спекулируют. Народ, поддержите канал Михаила, смотрит больше 200. А лайков мало. Смотрит нас 340, друзья. А лайков у нас 127. Да, друзья, поддержим блогера лайками. Вот. Это не нужно никого в губы целовать, друзья. Просто лайки. Так, приветствую вас, Михаил. Здравствуйте, Ирина. Чем, на ваш взгляд, отличается жизнь в современной Москве от жизни в США? Тот же Чиж Нью-Йорк говорит, что в Москве и Санкт-Петербурге очень хорошо, даже если сравнивать с США. А вот жил бы он там, чего ему не живется там? Вот чего ему в каком-то Нью-Йорке несчастном, ну что вот он там в Нью-Йорке этом прозябает? Вот жил бы там в Москве или там в Петербурге, е-мое, вот бы он тогда понял разницу-то. Он бы там почирикал со своим каналом-то, ему там быстро чирикалку отодрали. Да, Михаил, прошли ли все симптомы после ковида? Нет ли каких-либо последствий? Ну, поди знай. Ну, по чуть-чуть есть, по чуть-чуть есть. Вот-вот подкашливается немножко иногда. А когда вы работали в найме, чем себя мотивировали? Развитие навыков, заработать деньги, отложить на подушку, начать бизнес, купить недвижимость. Часто ли были переработки и выгорания? Надо сказать, что я не такой человек, который как-то себя мотивирует или какую-то долгосрочную задачу решает. То есть я один раз в жизни я решал долгосрочную задачу, вот я поступил в институт, надо было его закончить. То есть я понимал, что надо закончить институт. Во всем остальном я просто радовался жизни тихо. Пришел на работу, там люди, тут там кофейку себе заварил, там что-то там написал код какой-то, оно там заработало. Начальник доволен, я доволен там. Все так хорошо, пришел домой, там жена, там ребенок, там пошли погуляли, я не знаю, там, ну что. Я чисто так процессу радовался, так сказать, день за днем. Да? Вот мне ничего такого не надо, чтобы какая-то долгосрочная перспектива, чтобы радоваться сегодня или там послезавтра. Я каждый день радуюсь, потому что я сегодня, я тут. И вот и солнышко светит, и настроение хорошее. У меня студент один был, он такой мрачный был такой. И я ему говорю, а что ты, говорит, не улыбнешься никогда, какой-то мрачный ходишь. Он говорит, а где повод улыбаться-то, говорит, повод где? Понимаете, мне никакого повода не надо. Я жизнерадостный, я улыбаюсь, и просто без всякого повода. Посмотрите вот на бэбичку маленькую. Если бэбичку там не пучит ничего там, не орет никто и так далее, бэбичка радостная. Там ножками машет, ручками машет, улыбается. Ай, какая бэбичка. Вот и я такой тоже. Мне ничего для этого не надо. Если не пучит, понимаете, и никто не орет, то я буду радостный. Прошли ли все симптомы после ковида? Да, уже спрашивали. Так, по найму. Крупная компания Uber. Так. Декларирует большие расходы и убытки. Во как. Как это возможно на протяжении стольких лет работать в убыток? Почему инвестора продолжают вкладывать в компанию, она ведь разрастается? Ну, инвесторы, я не знаю, они Uber, он является, если он уже паблик компания или нет, я как-то не следил. Ну, если инвестор вкладывает деньги, он ожидает получить возврат хороший. У него не всегда получается, иногда положил и хорошо вернулось, а иногда положил и вообще потерял. Поэтому логика инвесторов – это вещь непроницаемая. Они же еще по-разному реагируют. Одни забирают деньги, другие вкладывают. Знаете, как? Оценки разные, аналисты разные, задачи инвестирования разные. Какое наше дело? Ищу работу QA-инженер в Украине уже 2 месяца. Вакансий для человека без опыта немного. Как не отчаиваться и продолжить искать после каждого ответа, вы нам не подходите. Ну, начинается с того, чтобы показать свое резюме кому-то, кто в этом деле понимает. Потому что, может быть, так как вы ищете, и найти ничего нельзя. Поиск работы требует определенной квалификации. Понимаете? Кроме того, я вот... Когда этот курс на русском языке начитывал, я объяснял, как делается резюме начинающего человека. И резюме человека начинающего – это не резюме без опыта. Там пишется опыт учебных проектов, которые он делал. Пишется так, как будто если кому-то он там 3 года проработал на этом проекте. Понимаете? В этом смысле его резюме не должно отличаться. Поэтому, скорее всего, ваше резюме само по себе не привлекательно. Вы не написали туда того, что надо было бы написать. И начинается с этого. Вот все начинается с этого. Если ваше резюме никуда не годится, то, в общем-то, история ваша хорошо кончится, может, только очень случайным образом. Так что надо не только продолжать искать, но надо продолжать, скажем, там, подбирать какие-нибудь проектики в open source, да, или там на U-тесте где-нибудь. То есть совершенствовать свое резюме, совершенствовать свои навыки, какую-нибудь волонтерскую работу, там еще что-то. Надо смотреть по ситуации. Это вот все равно, что там прийти на форум и сказать: доктор, у меня вот там под левой грудью прыщик, а под правой чешется. Значит, что мне делать? Понимаете, я так не знаешь, анализ там надо сдать, там, посмотреть через лупу, послушать там легкие, пульс, давление. Там, ну, понимаете, все-таки желательно там как-то продиагностировать. Поэтому так. Вы говорили, что почти не болели в США, а травмы были какие-то? Да нет, как-то. А с чего травмы-то? Чего? Тут ничего, землетрясений нет особо. Так, дороги хорошие, я не знаю, машина новая, ну а что травмы, я не знаю. Не дай бог, конечно, но нет, вроде так, все хорошо. Так, вы говорили, что почти не болели. Так, у всех коучей есть уникальное знание, так и у Арестовича. Коуч, он книжки читает, и плюс у него есть опыт, как бы, тренировки других людей. У Арестовича есть еще доступ кое-куда, в отличие от коучей. Понимаете, поэтому это другое. Арестович, может, и обладает информацией, но он ею не делится. Он сказки рассказывает специально, надо же что-то говорить. Ну, вам виднее. Вы можете не слушать Арестовича. Слушайте еще кого-нибудь, я не знаю. Через какое время после переезда в США начали путешествовать по стране? По стране путешествовать. Ну, в общем-то, с того момента, как у вас появляется автомобиль, и там 3 копейки денежки, вы уже можете немножко путешествовать. Но у нас поначалу были путешествия близкие. Ну, допустим, на расстоянии, ну, допустим, 3-4 часов езды от города Сан-Франциско, например, вы можете оказаться в довольно большом количестве совершенно удивительных мест. Вот, поэтому, ну, из наиболее популярных, тут вот есть озеро Тахо, туда люди ездят, там и казино, там и всякие концерты, там и на лыжах можно, ну, в зависимости от сезона. Вот, и на лодочке, и по тропам там, и так далее. Есть Южная Калифорния, Лос-Анджелес. Между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско есть тоже всякие места, где люди отдыхают. Там, опять же, и на лыжах, и озеро, и рыбалка. Есть очень живописное побережье, если из Сан-Франциско ехать на юг, туда, в Сан-Диего. Там все побережье безумно красивое. То есть Калифорния сама по себе, даже если так не сильно по стране ездить, чуть севернее Сан-Франциско, там вот Винная долина, это Wine Country, так, точнее, да, там, вот, виноградники, ну просто классно. Вот, допустим, можно сравнить Калифорнию как штат по территории, по населению, по разнообразию, можно легко сравнить, например, с Италией, с Испанией, с Францией. То есть примерно столько же населения, примерно столько же там по территории, примерно столько же всего там интересного происходит. Ну, истории такой глубокой нет, как в европейских, да, странах. Там можно далеко в историю уйти, здесь все современно. Но во всяком случае, вот не требуется там как-то далеко. Но дальше начинается немножко там и по нашему бережку, там Сиэтл, там Портленд, в Аризону, Лас-Вегас, вот у нас тут тоже близко совсем, Гавайи, как нечего делать, вот садишься на самолет прямо как трамвай, туда бах, туда, вот, Канада, Нью-Йорк, там тот же Бостон, где у тебя друзья живут, поехал. То есть у нас не было задачи как-то вот начать поскорее путешествовать. Ну, просто возникает, так сказать, обстоятельство, друзья куда-то приглашают. И когда помоложе, знаете, там подинамичнее люди. Вот, все время кто-то куда-то зовет, кто-то куда-то едет, там, кто-то кого-то знает где-то и там туда-сюда. Тоже нам интересно было на Аляску. Вот мы поехали на круиз на Аляску. Сели, поехали там долго. Чтобы за недельку управиться, это надо ехать из Сиэтла или там из Ванкувера. А это, если от нас ехать, то это дней там, не знаю, 12, вот так, пока доплывешь. Вот, ну, тоже вот мы там как-то раз выехали, тоже был круиз из Сан-Франциско. Там, ну, пробуешь так, пробуешь сяк. Таймшер у нас их было три в разное время там. У нас доходило до трех таймшеров. Мы потом от всех избавились, все поскидывали. Но в какое-то время, ну, так, да. Надо же отпуск, когда работаешь по найму. И у тебя отпуск, надо заранее запланировать. Если заранее не запланировал, так всегда что-то там вылезает, ты никуда не попадешь. Вот, а так уже ты за полгода, за год знаешь уже все так, более-менее. Фейгин. Очень достойный и образованнейший человек. Канал его был очень популярным и до Арестовича, и войны. Ну, он был среди вас лично популярным. А если мы будем говорить про количество подписчиков, которые у него были, и про трафик, который у него был, то... Так, я думаю, по подписчикам он вырос за время войны там раз, но если не в 10, то в 8, там, да, такого плана. Здравствуйте из Москвы. Ой, смотри-ка, снова из Москвы здравствуют. Давно не смотрела стрим в прямом эфире. А вот, пожалуйста, здоровья вам, Светлане и Томе Михайловичу. Вот он тут, Томик, расположился тут. Да, спит фактически, так, дремлет. Доброго дня, скажите, где-то читал в интернете, что в IT входит новая вакансия ноу-кодер. Если слышали о ней, что можете сказать? Не слышал. А что такое, что это за вакансия такая ноу-кодер? Понимаете, если вы, допустим, не пишете код, а, например, вы как-то там вербально описываете ноу-кодер. Нет, не вижу я ничего такого. Google не находит. Ага, become a no-coder. No code without spending months. Что-то такое тут появляется, да, какой-то там no-code. Become a no-coder. Я не знаю, честно. Но не на слуху, так точно. Вот это вы принесли, так я и не знал. Есть инструменты. Вот, допустим, в автоматизации тестирования вот сейчас появляется инструментарий, где вы не пишете код, а как-то вот, значит, этот код за вас там как-то пишется. И такие штуки, попытки сделать такие штуки я наблюдаю последние лет 20 в автоматизации тестирования. Так что... Не знаю пока. Все-таки ноу-кодер, он должен чем-то заниматься. Он может быть автоматизация тестирования ноу-кодер, там что-то кодирование, там, я не знаю, там станков с чипу и роботов, там ноу-кодер. Но все-таки должна быть какая-то предметная область. Так, почему Трампа двигают опять? Нет республиканцев достойных людей, каким был Маккейн. Ну, послушайте. Энтузиазм масс, понимаете? Энтузиазм масс. Конечно, аппаратчикам Трамп, вот он вот тут сидит, они же у него заложники все, вот там слово сказал, тебе пинка под зад. Да? Вот так же, как Маккейн, он с грязью мешал. А, значит, но есть массы. Массы, значит, сегодня, если массам дать проголосовать, то, в общем-то, альтернативы Трампу нету. То есть он раздавит любого. Там еще тоже вот говорят, а есть ли вот какая-то вот альтернатива, допустим, вот что должно случиться, чтобы кто-то мог, в принципе, Трампа победить? Вот какой-нибудь там Десантис из Флориды, губернатор. Значит, и говорят, вот если будет два человека, вот, допустим, Десантис и Трамп, то хоть какой-то шанс там еще, может быть, есть у Десантиса. А если будет, допустим, Трамп и еще там 5, 6, 7 человек, 8, 10 и так далее. Много желающих. И вот Пенс, да, вице-президент бывший, интересуется. Еще там какие-то люди, наверное, набегут. Поэтому чем больше народу будет, кроме Трампа, тем проще ему стать, получить номинацию партийную. Да, там достаточно уже будет там, 40%. Вот, просто чтобы было больше, чем у остальных. Но время идет. Там капля камень точит. Не силой удара, но частым падением, как говорили римляне. Значит, массы вот все еще, значит, переживают то, что у них украли выборы, какая-то несправедливость историческая. Ну и опять же фюрер, и опять же зомби, и опять же отключение, так сказать, мозгов и совести. И если ты однажды отключил, где ты потом возьмешь? Понимаете? Это очень сложный такой процесс, болезненный. Так что, ну вот, да, у него прямой доступ к мозгу, так сказать, вот этой массы партийной. Вот, в этом его сила. Не в том, что его аппаратчики поддерживают. Аппаратчики его боятся и поддерживают только для виду, чтобы вот эта масса за них голосовала. Вот, поэтому так. Они заложники все у него. Так. О каком Бостоне идет речь? Бостон не один в США. Их 4. В Массачусетсе, в Джорджии, в Кентаке, в Индиане. И один Бостон в Великобритании. Да. Москва ведь тоже не одна. Знаете, все думают, что Москва это столица Российской Федерации. И это глубокое заблуждение, потому что есть еще Москвы в разных местах, в самых жутких количествах. И вот одна даже вот у нас в США есть Москва, так там аж 300 тысяч населения. Так что не такая уже и Москва маленькая, знаете, вот у нас. Поди еще не факт, какая Москва главнее, понимаете? Потому что в нашей Москве все на доллары. Подскажите, действительно ли вчера Конгресс поднимал вопрос легализации украинцев, заехавших по U4U? Мол, через год жизни в США они могут подавать на грин-карт или все-таки вбросы. Помните правильно, обсуждать можно все, что угодно. Там содержание сахара в халве, допустим, ценовой диапазон для покупки российской нефти там, и так далее. Но до тех пор, пока нет специфического закона конкретного или там решения администрации по этому вопросу и так далее, значит, ничего нет. Так, я не слышал, чтобы там целиком весь Конгресс чего-то обсуждал. Я такого не слышал. Но где-то кто-то мог что-нибудь шепнуть, там, сказать, опубликовать и так далее. Ну хорошо. Да и рано еще, понимаете, вот это U4U началась там, ну что там, где там, я не знаю, в апреле, в марте, в апреле. То есть, там пару месяцев. Людей пускают на 2 года. Ну, вот ближе к 2 годам, там они будут думать, у них будет более ясная картина, что правильно сделать. Отправить их домой, поскольку дома уже все нормально. Или, например, продлить им еще на 2 года. Или, например, дать им там защиту от депортации, пусть там сами разбираются. Или дать им возможность получить грин-карту. Кто знает, но рановато еще. Очень мечтаю с вами увидеться. Да? Вы помогли мне поменять мою жизнь примерно год назад. И она все меняется и меняется. Так, а в чем же трудность-то увидеться? Я тут на месте. Ковид у меня уже прошел. Вот, можно увидеться. Приезжайте. Как работает страховая медицина в США? Во вопрос какой. Получают ли люди помощь сразу или ждут? Имеется в виду медицинское обслуживание. Сколько стоит хорошая страховка на семью 4 человека, если платить самому? Есть большой диапазон ценовой. Все зависит от того, как вы сдизайнируете ваш страховой полис, мало вам не покажется, я вам сразу могу сказать. И от возраста еще зависит. Да? Помоложе, там, дешевле, постарше, там, ну, сами понимаете, с возрастом человек болеет, у него больше болячек, лекарства. Получают ли помощь сразу или ждут? Зависит от того, насколько серьезная вам помощь нужна, что произошло. Зависит от того, какого плана у вас сервис. То есть, бывает, что там, хрен знает, там на 3 месяца вперед тебе назначат. А бывает срочно в операционную, так тоже бывает, если нужно. Поэтому мы, например, со Светланой не любим быть в каких-то больших поликлиниках, вот, где какая-то администрация там за тебя решает. А мы любим быть в каком-нибудь маленьком офисе одного там врача. Ну, бывает обычно там их 2-3 врача, вот у них свой маленький офис. И, например, если срочно надо, он может там и задержаться после работы там на полчаса, чтобы тебя принять и так далее. То есть мы, например, предпочитаем такое. Но вот эти офисы, они не все страховки берут. Вот эти госпиталя большие берут все страховки, а маленькие они там перебирают, потому что есть страховки, которые побольше платят, которые поменьше платят и так далее. Приветствую, Михаил. Развейте миф о сравнении зарплаты на траке и в QA. На траке зарабатывают около 2500 в неделю, там 100 тысяч в год. Возможно ли в QA зарабатывать подобное через 3-6 месяцев от старта? Значит, я бы так сказал. Вот есть велосипед двухколесный, а есть велосипед трехколесный. На трехколесном легче начинать. Вот вроде сел и поехал, знаете, но не разгонишься ни хрена. Поэтому, а вот двухколесный, вроде надо приноровиться к нему немножко, но дальше уже ты едешь гораздо быстрее, чем на трехколесном. Поэтому вы пытаетесь оптимизировать свою жизнь на там, временном отрезке там, 3-6 месяцев. И в этом смысле мне совершенно неинтересно с вами вообще ни о чем разговаривать. Потому что вы, как бы, у вас нет будущего, у вас нет завтрашнего дня. У вас весь завтрашний день и весь будущий день сегодня. Потом пошел похлебки, похлебал там, и вот вся ваша жизнь. Понимаете? Значит, давайте я вас спрошу. А вот вы, зарабатывая на траке там 100 тысяч в год, вы когда-нибудь будете зарабатывать 250, там, например, или 300 через 3-4 года? Что с вами будет? А сколько часов в день вы работаете для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч в год? Это же вы там по 12, по 14 часов в день сидеть там должны. Вы же должны семью неделями не видеть. А если вы работаете не дальнобоем, а просто вот так локальные там траковые. Я знаю людей, что у нас там, у девчонок там мужья там вот работают. Это смешные деньги. На них выжить нельзя. Понимаете? То есть для того, чтобы на траке зарабатывать, вы должны так херачить, что сравниваться с тестировщиком, который сидит в офисе или дома, в чистоте там и так далее, который с каждым днем у него растет квалификация, с каждым днем он получает больше и больше и так далее, и так далее. Вы как... Это я вообще офигеваю. То есть вот все равно стоит человек там киркой, там окоп какой-нибудь там копает, или там траншею, пусть будет траншея, да, херачит киркой там траншею и рассуждает о том, что вот там у него приятель, отец академик там, получает не намного больше. Товарищи, херачьте вашей киркой и оставьте академика в порядке. Вот, в покое. Дядя Миша, добрый день. Завел тетрадку, где я записываю вашу всякую мудрость. Ё-моё, хотелось бы заглянуть. Вот записал уже. Любовь не требует понимания, а вера аргументации. Ну, это же много на эту тему. Там любовь зла, полюбишь и козла. Там, да, там бьет, значит, любит. Да, то был бы равнодушный и бить бы не стал. Знаете, тут много такого, да. Не следили, как дела обстоят с новостью о легализации иммигрантов с магистерскими и докторскими степенями. Ну, как-то и так мелькнула где-то там идея и ушла, знаете. А как в песне, там, ко мне сегодня муза приходила, немного посидела и ушла. Я-то могу почитать о бизнес-визах, но вы всегда так интересно рассказываете обо всем, что хотелось послушать от вас. Ну, вы вопрос конкретный задайте. А что вы так про бизнес-визы? Я ж энциклопедия, что ли, как это? Конкретику давайте. Хорошего дня. Таки да. Не знаю, обсуждали уже или нет. Вчера видео Трампа показали, как он обращение записывал на January 6. Ужас какой-то. Чем-то Путина напомнил. Ну, ему до Путина далеко, конечно. То есть Путин реально диктатор, реально автократ. Этот бабуин, там только кулаком там в грудь стучать, это не то же самое. Но безусловно, вот это вот автократическое, вот это вот диктаторское, ну да, в этом смысле, конечно. Не, но он очень ничтожный такой, как бы, при всей моей нелюбви к Путину, надо сказать, что Путин на две головы его выше просто. Вот, значит, так, здравствуйте, дядь Миша, Бишкек на связи, как ваше Светланы самочувствие? Возможен ли сценарий повторения локдаунов осенью? Вы знаете, я думаю, что у нас сегодня население настолько уже не приемлет никаких локдаунов, оно будет так потихонечку болеть, переболевать, там еще что-то. Но все-таки, смотрите, раньше локдауны — это был вопрос жизни и смерти большого количества людей. Сегодня, вот я где-то читал, я не могу сказать точно, но что-то вроде 92% народа в Калифорнии там вакцинированы. 92%. Нам обещали, помните, этот самый стадный иммунитет? Да, не получилось. Так вот, из-за того, что народ так сильно вакцинирован, даже при том, что болеют многие, они не сильно болеют. Ну, там, тут таблеточку выпил, там, дома полежал недельку и пошел дальше. Вот, поэтому с точки зрения последствий ковида сегодня и последствий ковида, скажем, 2 года назад, когда вот в это время 2 года назад же и вакцины-то не было, понимаете? Это совершенно другие разговоры были. Поэтому я не думаю, что локдауны как-то могут что-то такое сделать. Ну, нет же локдауна из-за вспышки гриппа, например, да? Не потому, что она не массовая, а потому, что там просто последствия незначительные. Вот, собственно, и все. Почему в Штатах преобладают только 2 партии, остальные будто не существуют? Они существуют. Они даже на выборах там где-то участвуют, и какие-то даже съезды там свои проводят. Но они не являются силой, в которую там можно положить деньги, да, там, организовать какую-то кампанию, проводить каких-то кандидатов, депутатов, чтобы они там куда-то избирались и так далее. То есть у них нет такой популярности, такой массовости у них нету, чтобы потянуть на себя одеяло. То есть их запрещать никто не станет, поскольку они имеют право. Вот. Но и внимание на них обращать никто не станет, поскольку если ты за них голосуешь, ты просто свой голос выкидываешь в помойку. Хотя мог бы своим голосом поучаствовать в какой-то ситуации, допустим, особенно там, где спорная какая-то ситуация, где вот твой голос действительно может на что-то повлиять. Ну, не один голос, но... Вот там есть партия социалистическая, называется. Она собрала 1% голосов. О! Понимаете, собрала 1% голосов. Ну, хорошо, ну, собрала. Молодцы. Молодцы. Вот, почему в Штатах? Да, у Арестовича важная общественная функция – успокаивать украинцев. Он народный успокоитель. Ну, хорошо. Михаил, как вы думаете, нужно ли иметь диплом о высшем образовании для сферы IT? QA, например. Нет ли таких мест, где это может быть обязательно? Ну, обязательность обычно происходит от того, что работы нету, да, мало работы. И когда работы мало, то начинают устанавливать более высокие критерии отбора. Вот. Например, если работы много, то уже заходи, кто хочешь. Если работы поменьше, можно сказать, ну, хотя бы какое-то высшее образование должен иметь. Если еще меньше, можно сказать, ну, желательно, чтобы высшее образование было техническим. А если еще меньше, скажут, мы без компьютер сайенс не берем, понимаете? Усугубление вот этих всех критериев отбора – это функция соотношения спроса и предложения на рынке. Когда нужно отсеять больше народу, соответственно, критерии, по которым происходит отсев, они усугубляются. Я тоже улыбаюсь без всякого повода. Радоваться. Рута, приезжайте, мы с вами вот так сделаем селфи. Вот я буду без повода улыбаться, и вы будете без повода улыбаться. Представляете? И вот так мы двое так без повода улыбаемся. Представляете, кайф какой. Google тоже был убыточным, говорят. Google был убыточным. Я, честно сказать, не помню. Все это развивалось у меня на глазах. Я помню прекрасно это все. Но насчет убыточности, там же инвесторы были сразу, да? То есть вот, значит, мы имеем двух аспирантов Стэнфорда, которые что-то такое там придумали. Дальше им дают, создается компания Google, им туда дают очень таких серьезных executives из приличных больших контор. И он очень резко стартует на колоссальные обороты, то есть, по-моему, даже без рекламы, без всякой. То есть Google стал номер один поисковиком, я не видел рекламы. То есть они как-то вот так разошлось, вот так, знаете, word of mouth. То есть они там миллиарды сэкономили на этом. Короче, Google вот так вот рванул очень быстро. Ну, насчет убыточности, ну, всякий стартап, он по какому-то плану развивается и так далее. Стартап, особенно такой, где много народу, где там сервера, где там сотни тысяч людей и так далее, он реклама, он не может быть прибыльным с первого дня. Всякая компания должна разогнаться. В этом смысле, если мы с Uber сравниваем, Uber уже совершенно другой стадии. То есть, когда Google существовал столько, сколько уже существует Uber, вы чего? Так, некоторые говорят, что для повышения квалификации нужно иметь высшее. Ну, безусловно, хорошо иметь высшее образование, если ты занимаешься инженерным трудом. А еще лучше, если оно техническое, а еще лучше, если оно айтишное. Это позволит вам просто запрыгнуть на более высокую ступеньку, если вам хочется. Потому что есть полно народу, которые не хотят никуда запрыгивать, они там получают свои там 150 тысяч через пару-тройку лет. И им хватает выше крыши. Они, даже у них и мысли нет. Куда-то еще там прыгают. Как считаете, можно ли найти работу тестировщиком с просроченным work permit'ом и extension? Ну, если есть extension, то вы легально работаете. Вы можете нарваться на какую-то компанию, где нет там HR, например, или там что-то они начнут выпендриваться. Но в общем и в целом таких, как вы, много. Это обычное дело. Скажем, в Кремниевой долине никто и внимания не обратит. Если это какое-то место, там, что вы на весь город один такой, они скажут, ну его нафиг там рисковать. Понимаете, мы с такого не видели раньше. Поэтому особой проблемы нет. Так уж прямо. Томика нету рядом, спрашивают. Есть, вот он тут вот лежит прямо. Знаете, так под кресло мое подлез. Тут я даже вот подвинуться не могу. Так он прям вот тут залез. Хотя он, надо сказать, немножко так дрейфует по местности. Так он лежит, потом раз, так слышишь, отполз. Потом еще подполз, еще отполз. А так вообще он типа спит. Глазки у него такие, знаете, вот такие глазки. Лапки так откинул. Как считаете, можно ли найти, да. Кстати, да, скоро Арестович с Фейгиным. Вот, видите как. Здравствуйте, Михаил. Что это за явление такое «русский мир»? И есть ли подобное в других государствах, народах? Что вы думаете о мнении, что российские либералы в большом своем числе имперцы? Насрать. На русский мир, на либералов и на имперцев. Вот, вы не смотрите, как глубоко на них насрать. Русский мир — это просто лейблочка такая, чтобы возбудить как бы низменное в людях. Шовинизм там. Вот, поэтому, но мы видим это не уникальное явление, это в разных местах. Вот есть сербский мир, да, там вот в Югославии бывший, там есть сербский мир, вот они там собирают свои сербские земли, там, и там пытаются, или вот они сочувствуют России. Представляете, они на стороне России вот в нынешней сейчас войне с Украиной, да, они население, они вот считают, что У них сербскому миру дали по балбе, а они теперь хотят, чтобы русский мир, значит, раздавил там чего-нибудь. Вот. Есть арабский мир, например, если вы вспомните, как Саддам Хусейн напал на Кувейт, он говорит, вообще Кувейт никого, совершенно нелегитимное государство, он говорит, вообще это какая-то, была раньше какая-то часть там Ирака, а потом что-то там в силу каких-то странных обстоятельств она перестала быть частью Ирака, мы свое берем, мы нам чужого не надо, мы свое забираем, понимаете? То есть какой-то вот арабский мир. Я помню, когда еще пацаном был, в арабском мире было такое движение за создание такой большой арабской империи. И было, как это, Объединенная Арабская Республика это называлось, ОАР как-то, Объединенная Арабская Республика. Туда входили Сирия, Египет и Ливия. Вот я тогда географией увлекался, вот я помню. Значит, Сирия, Египет и Ливия, они создавали как бы одну, ну, такую федерацию. Это не было никогда по-настоящему одним государством, это как была федерация из трех, которая потом куда-то там развалилась. Они, может быть, думали, там еще кто-нибудь подойдет там к ним. Но я просто к чему говорю? Есть, вот есть арабский мир. Вот у них тоже свое какое-то есть. Так. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей кето-диете. Мы сейчас не на кето. То есть было время, мы были на кето, сейчас нет. Вы не употребляете злаки, картофель и сахар. Картофель мы вообще не едим. Это есть, знаете, есть такие растения, которые вот не отличишь. Вот если, например, поджарить там, да, на сковородочке, никогда не поймешь, что это не картошка. Вот есть такие растения. Злаки. Я по злакам не помню. Но во всяком случае, мы стараемся, чтобы зелень была, чтобы рыбка, чтобы там, ну, белки там разные, хорошие. Вот. Но мы не на кето сегодня. Вопрос о здоровье. Когда вы узнали про свой диабет? Были ли симптомы? Мне 38, повышен холестерин. Беспокоюсь, с чего начать путь к здоровью? Мне было не 38, а мне было 42. Ну, то есть практически столько же, сколько, почти столько же. Поехали мы со Светланой в Израиль. Там на дней на 10, там по работе надо было. Ну, и так уже погулять. Возвращаемся, прилетаем мы, значит, на самолете обратно. И что-то голова болит. Ну, что-то болит, блин. Мы идем к врачу и говорю, вот голова болит. Он говорит, он мне дает направление на анализ. После этого я, значит, там анализ сдал. Он звонит там домой и говорит, у тебя диабет. Я говорю, ну как же, говорю, может быть как-то... Нет, нет, говорит, не сомневайся. Говорит, настоящий полноценный диабет. Я как-то делал видео на эту тему. Я уже не помню, где оно там и что оно там, но... Общая идея ваша такая, да, у меня тоже был холестерол повышенный, да. Значит, общая идея ваша такая, значит, почему у вас повышенный холестерол? Потому что вы подъедаете избыточных углеводов. И ваша, значит, печень реагирует на избыточные углеводы тем, что закупоривает сосуды. Вот, и вот этот холестерол попер. Значит, повышенный холестерол – это как бы серьезный признак того, что вам надо резко, резко снижать потребление углеводов. Если этого не произойдет, то, значит, сегодня ваша печень перегружена, да, вот, и она гонит этот холестерол, но ваша поджелудочная, на помощь которой идет печень, ваша поджелудочная перегружена, и это просто вопрос времени, когда она крякнется. Поэтому вам нужно в первую очередь освободить от нагрузки поджелудочную. Соответственно, вам нужно кардинально снизить потребление углеводов. Значит, достаточно двух простых правил. Значит, первое. Вы едите углеводы только один раз в день. Выберите, когда вам удобно. Может быть, вам на завтрак удобно, может быть, на ужин, я не знаю. Допустим, на завтрак. Вы говорите, я там с утра ем углеводы. Значит, правило первое. Вы это делаете вот раз в день. Правило второе. Вы не злоупотребляете. Не то, что вы должны обожраться углеводами. Немножко, там, скажем. Вы не должны скушать 3 апельсина. Ну, съешьте половинку одного. Там, вот. Раз в день, раз. И не позволяете себе есть больше часу подряд. Вот, например, пошли вы на свадьбу к другу. И вы там 3 часа или там 4 часа сидели за столом. И там была одна смена, другая смена, третья смена. Вы там еще и шампанского сначала там дали, там, да, и так далее. Может, водочки. И вы будете там 4 часа вот там находиться в состоянии, когда ваша желудочная, поджелудочная просто там плачет кровавыми слезами. Значит, никакой еды больше часу подряд. Поэтому мы, например, если пойдем в ресторан, мы обычно пойдем в буфет. За полчаса там отъедим и все. Вот. Значит, на 70-й, что ли, минуте, ну, считайте, через час дополнительный вброс инсулина происходит. То есть ваша поджелудочная мало того, что отработала то, что первый час было, она в начале второго еще отработала, добавила инсулина. То есть вы не хотите этого ничего, чтобы это происходило. И вот на парочке простых таких хохмочек вы увидите, что ваш холестерол резко упадет. Вот если вы будете делать то, что я вам сейчас сказал, а я это наблюдал, когда страхованием занимался, и приходили люди, страховку жизни там и так далее, им надо было снять холестерол. Я им за месяц вот в таком режиме, у них холестерол уходил, ну скажем, с 240 там на 150. Например. Поэтому, то есть у вас все, и холестерол ваш, и будущий диабет упираются в углеводы, которых вы очень много потребляете. Наш организм не рассчитан на такое количество углеводов, особенно хороших, качественных, да, там как хлеб из белой муки, там сахар, такой в чистом виде, пирожное, вот это вот. Мы не рассчитаны на это, мы же не сделаны для... Вот. То есть если углевод там, ну, какой-нибудь из грубой муки, там грубого помола, что-нибудь чуть-чуть там, и так далее. Привет из Карелии. Спасибо, что посмотрели мое резюме. Так, подредактирую. Ищу работу из России. Готовимся к грин-карт. Будем участвовать в 5-й раз. Ну, давайте. В данном случае главное не участвовать, а именно побеждать. В отличие от Олимпиады. Киев передает большой привет Светлане и вам. А мы Киеву наши алаверды шлем. Каковы шансы на то, что республиканская партия открестится от трампизма? Никакого шанса нет. Потому что трампизм – это не состояние мозгов партийных чиновников. Трампизм – это состояние мозгов населения, которое голосует за этих людей. Поэтому пока у населения мозг отморожен, вот эта вся эта проституирующая братья будет кричать «Трамп, Трамп, Трамп». Им Трамп-то ведь не нужен. Для трампизма Трамп не нужен. Понимаете? От Трампа они могут как-то еще так, знаете, куда-то его спустить там на тормозах. А после этого начнется эпоха трампизма настоящего, где Трампа нет, где он никому не мешает. Вот я помню ленинизм. Уже Ленина не было там долго не было. А все был ленинизм, понимаете? Марксизм. Уже Маркса не было 100 лет, а все марксизм. И это удобно, потому что никакой Маркс не встанет из гроба и не скажет, вы что, суки, тут творить. Понимаете, то же самое и с Трампом. Поэтому в той мере, в какой быдломасса хавает трампизм, значит, вот эта проституирующая братья, она им доставит трампизм в лучшем виде. Так что, как наказывать россиян за поддержку войны против Украины, либо за безразличие к ней? Да их жизнь уже наказала. Не надо какого-то вот такого вот наказания. Их жизнь уже наказала так. Просто вы этого еще не поняли, и они этого еще не поняли. Но на самом деле они уже наказаны так, как и специально ты не придумаешь. Понимаете? Поэтому так. Привет из Черногории. Что, действительно черная гора там где-нибудь? Я даже... Ждите в гости в следующем году. Ну хорошо, гору оставьте там, а сами приезжайте. Так. Здравствуйте, Михаил. В одном из видео кто-то из ваших самых давних учеников упомянул, что в начале работы школы были группы, в которых обучение шло на русском языке. Как же они потом искали работу? Так начиналось все на русском языке. То есть, когда я вел первую группу, ну, скажем так, Года два. Первых года два все шло вообще на русском языке. Все шло на русском языке. Они не владели английским в достаточной степени. То есть там было много людей, которые не могли сказать ничего по-английски. Поэтому мы объясняли по-русски. Ну и дальше они уже как-то вот как-то так. В то время люди... Вот если вы посмотрите, там Жанна у нас есть, педагог. Жанна как раз в 96-м году вот заканчивала. И она и пришла-то не говорила толком по-английски. И на работу устроилась. И в общем, и там через пару лет уже была там менеджером, потом директором QA. И так далее, и так далее. Как-то время другое было. Знаете, в то время было проще устроиться без английского. Потом, что произошло? Пошла вот эта массовая рабочая эмиграция из Индии. А вот они уже все говорят по-английски. Ну, может быть, с акцентом, конечно. С акцентом, иногда таким довольно непонятным акцентом. Но они прекрасно пишут на английском. Они заканчивали университеты на английском. И... вот с их прибытием, вот этим массовым таким прибытием, уже стало почти невозможно без английского. Мало того, значит, примерно в это же время, там чуть позже, начались вот эти дела с Agile, веб-приложения, мобильные приложения, вся эта Agile, так сказать, методология разработки. А в Agile там разговорный жанр, ты каждое утро приходишь, там митинг, и ты должен рассказать, что там у тебя, ты должен услышать, там все это communication, все это построено на таком communication. И сегодня вы не можете вот так заскочить, как вы заскакивали, допустим, там в 96-м там, году, в 95-м. Это был совершенно другой мир, понимаете? Вот, и, скажем, в 94-м году, 95-м, в 95-м году вся эта вот Портнов Computer School выпустила на рынок, там, может быть, там 80 человек за год. На всю Кремниевую долину. И из этих 80 человек, может быть, там 60 более-менее говорили по-английски, как-то могли. Вот. Не все были уж совсем плохие. Вот, ну, так масштабы же были никакие. И так оно более-менее как-то все это рассасывалось. Или вот у Светланы на работе там приводит там парня какого-то и говорит, вот там она его интервьюирует, но он совсем не говорит по-английски. Ну и. А так вот технически тоже институт связи заканчивал в Питере, как мы. И, ну, и начальник ей говорит: послушай, говорит, я могу его взять, так, но а ты уже будешь с ним тогда общаться, все ему объяснять, там, что, поскольку он явно по-английски не очень. И вот они его вот так взяли. То есть они взяли человека, который не говорил по-английски, просто чтобы Светлана ему объясняла, там, если что, чего. Сейчас так нельзя, так не получится. Но тогда это было нормально, в общем-то, вполне. Да. Другой мир был. В последний раз писал, просто учил JavaScript. Сейчас пишу, уже работаю. Следующий шаг – язык, потом летим из Мордора. Уже работает с JavaScript. Ну, замечательно. Вернее, на то, что влияние Трампа на партию снизится, она вновь будет умеренной. Но это не произойдет быстро. Понимаете, это быстро не произойдет. Я видел, например, вот своими глазами, когда... Ну, я родился в 56-м году. В 56-м году был 20-й съезд КПСС, на котором разоблачили культ личности. И вот оказался наш отец... Не отцом, а сукою, понимаете? И вот, значит, но многие люди этого не приняли. Они выросли, они за Родину, они за Сталина, они на смерть ходили, и вот на тебе, понимаете? Вот, и я уже когда постарше был, я вам хочу сказать, что очень много было сталинистов, которые не приняли вот этого ничего. Они этого не приняли. Поэтому и Трамп тоже, вот, в зависимости от разных обстоятельств, я думаю... Там еще, может, следующие там, 30 лет или 50 какие-то будут люди, которые говорят, вот там был Трамп, вот если бы не Трамп, да если бы Трамп там был 20 лет у власти, да если бы там еще, если бы ему не мешали, там, демократы, конституция, Верховный суд, так он бы вообще сделал бы такую шикарную джамахирию. Там, не вышло. Когда планируется новый канал? Или передумали создавать? Нет, не передумал. Но чего-то как-то вот, я не знаю... Как-то так все, как-то. Война вот это вот и все это. Да, уже первое, мы же сделали уже первое видео. Я не знаю, так лежит где-то. Привет из Испании. Родственникам дали медикал после приезда по U4U. Ну, медикал — это калифорнийская программа для бедных. Да, можно. Вас серьезно спрашивают про Бостон. Как воспринимать ваш ответ? Откуда я могу знать, в каком Бостоне вы были? Я просто знаю, что их 4. Обидно. Ну, мы про тот, который в штате Массачусетс. Я привычный. Я не обижаюсь. Значит, в штате Массачусетс. Хотя я думаю, что если у вас возникает вопрос, какой из 4, то вам на самом деле совершенно без разницы. Знаете, есть такой анекдот. Там один чувак другому говорит: слышишь, говорит, да ты посмотри, как живет Рабинович. Тот говорит: а какой из них? Он говорит: да в принципе любой. Понимаете? Вот, поэтому не парьтесь, ну, какой хотите Бостон, такой ваш. Вопрос по медицине. Скажите, стоматолог сильно кусается по цене в США и Канаде? Я должен зависеть от ваших ресурсов, понимаете? Но нет, в общем-то. Пломбочку поставить недорого. Рут-канал. Здесь как по-русски? Корень этот самый. Может быть, подороже. Дорого стоят импланты, например. Импланты — это самое дорогое. Там может один зуб, может там несколько тысяч стоит. Так, в принципе, нет, недорого. Ну, чистку там, я не знаю. Мы вообще из кармана платим. У нас нет зубной страховки, мы просто платим из кармана. Ничего такого нет, чтобы там, я не знаю, сильно переживать. Ну, конечно, нужны деньги какие-то. Ну что, когда был 2009 год, то как прошел кризис для айтишников в США? Как тогда школа трудоустраивала людей, когда восстановление было? Надо сказать, что в 2009 году айтишники особо не пострадали. Вот я здесь пережил несколько рецессий. Давай так, вот одна была, когда мы только приехали, и IT бумировал. Я тогда стал айтишником, вот, IT был на подъеме. Задница была жуткая, но IT был на подъеме. Вторая рецессия была, когда интернет-бум обвалился. IT пострадал, но пострадал локально. Вот в Кремниевой долине айтишники пострадали. Но те, кто готов был куда-то отъехать, в Лос-Анджелес, Чикаго, в Нью-Йорк там и так далее, там работы было, завались, там не было никакого спада в IT. То есть вот этот был потом финансовый кризис, там 2008-2009. IT не пострадал никак. Никак вообще не пострадал. И школа наша никак не сокращалась ни в объемах, ни в оборотах, ни в чем. Это был третий. Ну и вот сейчас, можно сказать, была рецессия, связанная с ковидом. Это четвертая. Тоже IT абсолютно никак не пострадал, скорее наоборот. То есть из 4 рецессий, которых я тут видел, только одна негативно повлияла на IT. Но это было локальное негативное воздействие. Потому что в целом по стране этого не было. Только вот у нас тут. Потому что тогда был стартап-бум, и когда эти стартапы массово посыпались, понимаете, вот обнаружилось какое-то количество людей, которым некуда деваться. Вот. Ну, они разъехались, тут как бы всем хватило. Если выбирать между QA и траком, опять, я бы выбрал QA, а траки заменит скоро компании типа Tesla. Я не думаю, что это произойдет скоро. Первое. Второе. Если у вас есть выбор, так сказать, вы рассматриваете, вы думаете, вот что мне делать, работать головой или работать кувалдой? Или там кайлом? Или там, ну, собственной задницей, там, геморроем, там, и так далее. Вот. Или интеллектуальный какой-то труд. Понимаете? Работайте кайлом. Мой совет. Оно вам не надо мозги напрягать. Понимаете? Есть люди, которые как бы стремятся к интеллектуальной работе. Они хотят работать в офисе, они хотят работать среди образованных людей, определенный уровень отношений, там, перспектива роста профессионального и так далее. Вот есть люди, которым это нужно. А если вам все равно кайлом махать или там, допустим, на заднице мозоль там натирать или вот сидеть у компьютера, не надо вам у компьютера сидеть, там полно народу пусть сидят у компьютера. Зачем вам это надо? Но ведь сложно найти работу в QA. Я вам скажу, иногда до сортира дойти сложно. Есть люди, которые не могут дойти до сортира. Им помощников присылают, там деньги платят за это, чтобы просто утку под него подложить. Вы что думаете, каждый может до сортира дойти? Это вы счастливый человек, вы даже не думаете об этом. Понимаете? Вот, поэтому, если вам сложно найти работу в QA, ну, так не ходите в QA. Вам там совершенно нечего делать. Я вам могу объяснить мой ход, так сказать, размышлений моих. Значит, человек говорит, сложно найти работу в QA. И это говорит о том, две вещи сразу. Значит, первое, круг общения этого человека, в общем-то, полные дегенераты. Полные. Что довольно хреново, это как бы о вас тоже много говорит. Второй момент состоит в том, что я понимаю, что человек не в состоянии погуглить, он не умеет погуглить, он не может пойти посмотреть видео, даже, казалось бы, вот уже вроде у нас на канал пришел к нам, понимаете, уже, казалось бы, мои видео могу посмотреть. Он не в состоянии погуглить, посмотреть, осмыслить, а вокруг него одни идиоты, и он, в общем-то, как бы органично, так сказать, вписывается в этот информационный фон. Ну да, трудно, очень трудно найти работу в QA, если вот так действительно не повезло. Рада слышать позитивного человека. Спасибо, спасибо. Я даже когда гадость какую-нибудь скажу, то все равно позитивно. Так. Как платят налоги в США раз в год или после каждой зарплаты? Отвечу вам. Платят налоги и раз в год, и после каждой зарплаты. То есть с каждой зарплаты с вас вычитают, а раз в год происходит перерасчет. И выясняется, что вы, может быть, должны что-то, а может быть, вам должны и так далее. То есть раз в год, само собой, и из каждого чека у вас вычитают с другой. Есть ли сейчас рецессия на IT-рынке США? Если есть, то какие ваши прогнозы по восстановлению? Ну, я вам хочу сказать, что такого бурного подъема, как сейчас, вот последние пару лет, я даже представить себе не могу. Вот не только я их не видел за 32 года жизни в США, но я даже представить себе невозможно, какой сегодня дикий бум. Поэтому даже не знаю, куда уж там восстанавливать. Как-то пригасить бы, может быть, слегка, чуть-чуть, так чуть-чуть. Уже третий эфир, тема тракторов всплывает. Кто-то рекламирует. Это не трактора, это траки. Большой грузовик. Нет, трактористов у нас тут нет. Смешную частушку вспомнил про трактористов. Ладно. Так, очень ошибаетесь в Трампе, ласточка. Но это ваш выбор, а мы думаем иначе. Алиса, вот только не надо себя обманывать. Вы не думаете иначе, вы верите в это. Если бы вы в состоянии были думать, был бы совершенно другой разговор. Вы верующие такие, зомбированные, с отключенными мозгами и совестью люди, вот, и так далее, и так далее. И ради Бога, но только и это ваш выбор. Ваш выбор отключить мозги, ваш выбор отключить совесть. Ваш выбор поддерживать государственный переворот, ваш выбор втаптывать в грязь конституцию этой страны и так далее, и так далее. Это ваш выбор. Вы не думаете иначе. Это у вас не отдумание. Это просто вот вы такие. Вот вы такие. Михаил, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Калифорнии типа санатория с минеральными водами? Есть, да. Если вы были в таких, поделитесь, пожалуйста, локациями. Вы знаете, я вот в... У нас тут есть рядом Калистога. Да? Калистога. Почитай, попробуйте, погуглите. Калистога через Си. Калистога. Это вот такой курорт, там минеральные воды. Там народ в основном в этих минеральных водах в бассейне сидит. Или там в джакузи, там или что-то. Я не уверен, что они их именно пьют. Вот. Но они там вот, вот как-то так вот. Да. Гостиничка. Ну, там их много. Значит, гостиничка. При гостиничке там, значит, бассейн, источник. Источник бьет, значит, в этот бассейн. Люди лежат там на лежаках вокруг. Какое-то время тепленькая водичка, какое-то время они находятся в самом бассейне, но там считается, что долго не надо. Там это не очень полезно долго там находиться. Но вот так, вот такое есть рядышком. Мы думаем иначе, блин. Так. Вы можете теоретически проголосовать за республиканцев? Когда-нибудь за них голосовали? Голосовали. Но надо, мы же не голосуем по партийной принадлежности. Мы беспартийны. Мы не голосуем за ту партию или за эту. Мы просто смотрим, кто там, и сравниваем. И, в общем-то, тут в основном-то мы больше голосуем как бы за меньшее зло. Понимаете, как слышишь, два зла. За какое зло голосовать? Ну, которое меньшее зло, вот с нашей точки зрения. Понятно? Через какой период ваша школа стала зарабатывать после старта в 1994 году? Там, понимаете, что произошло? Мы брали там $500, потом там 1000 стали брать вперед. И 3000, когда человек в течение первого года, пока человек работает. Вот. И получалась такая история, что если в первый год денег почти не было. Ну, то есть, все, что было, уходило на съем помещения, на компьютеры, на какое-то обустройство. То есть, там практически в карман ничего не попадало. Ну, может быть, там пару тысяч, там какие-то смешные деньги. Вот. То есть, она так была на самоокупаемости. А вот уже на следующий год, когда уже стали платить те, кто был в первом году, я получал что-нибудь. Я боюсь соврать, ну там 6 тысяч в месяц, там 7 тысяч в месяц. По тем временам это были большие деньги. Но это вот первый год. И нас тогда было два партнера. То есть если я получал 6, то значит там эта дама получала там тоже столько же. То есть так оно, в общем, оно практически, оно никогда не было убыточным. То есть там деньги не вкладывались ни во что. Ну вот, может быть, $200 я заплатил за рекламу в газете. Вот. И, собственно, все. И дальше ни копейки расходов не было. Дальше она сразу была прибыльная. Если вы сейчас захотите то же самое сделать, вы тоже можете это с первого захода быть в прибыли. То есть пойдете в Facebook, там где-нибудь там объявление наляпаете, придет там 10 человек. Вот, вы с ними там возьмете с них там по $1000, позанимаетесь. Вот уже вам даже и офис не нужен, правильно? В помещении не нужно, сидишь там у тебя в лэптопе своем. Вот, и смотришь, там уже 10 тысяч заработал. Так. Благодаря составленному резюме по вашим видео, уже в Турции, неожиданно, грин-карт пока в 8-й раз мимо. Ну, молодцом, видите как. Как думаете, получится ли вернуть американскую баскетболистку из России? Ну, они же ее обменять хотят, они же не случайно к ней прицепились. Они хотят ее обменять на что-нибудь такое более значимое. Вот говорили, что на Бута хотят обменять вот этого, который там оружием торговал. Можно ли устроиться на работу в Штатах QA-инженером без опыта работы? Можно. Ну, трудно. Чем меньше опыта, тем сложнее устроиться на работу. Чем больше опыта, тем легче. То есть вопрос не в том, можно ли, а вопрос в том, что это сложнее, чем когда опыт есть. Ну, да, можно, да. Давайте выйдем на секундочку из чата и поставим классы с. Выйдем и поставим классы с. Что поставим, я не понял. Я тоже забываю, когда заслушаюсь иногда. Что она хотела поставить? Я не понял. Лайк, если поставить, то, пожалуйста, давайте лайки ставить. Так, почему надо из чата выходить, я не знаю. Можно ли устроиться на работу? Да. Приветствую всех из Рязани, друзья. Вот откуда к нам люди забредают. Ставим лайк. Так, хорошо. О, добавляется. Прям вижу, прям на глазах добавляются лайки. Так, здравствуйте, Михаил. Как думаете, пойти работать техником в Теслу молодому парню стоит? Говорят, за электриками будущее, и эта сфера перспективная. Ну, не в Теслу. Почему в Теслу? Я не знаю. Смотря какого плана электрик. Не, ну так, электрокарами. А, понял. За электрокарами будущее. А, ну, безусловно, электромобили это дело такое. Но почему в Теслу? Я не знаю, какой он там у вас электрик и что такое. Но вообще электрик, например, может работать на строительстве. Да, то есть он может заниматься там, я не знаю, и установкой, и ремонтом, и там всякими такими делами, и там есть куда расти, и так далее, и так далее. Ну, то есть, может быть, ему так проще работать просто на большую контору рабочим, это почти бесперспективное занятие, но ему расти некуда. Инженер, да, у инженера есть рост. Он освоил там уровень, следующий уровень, опять уровень, там, и так далее. А просто на заводе работать, я не знаю. Можно там годик поработать и дальше пойти. Но так, чтобы вот именно как профессия, как карьера, там всю жизнь там профессиональный, рабочий. А зачем? Образование надо получать. В завтрашнем будущем, в завтрашнем, люди будут делиться на две очень ярко отличающиеся категории. Люди с образованием, причем с хорошим образованием. И люди все остальные. Расходный материал там где-то, вот они там, типа велфер. Поэтому молодому парню надо думать об образовании, о хорошем, серьезном образовании. Не обязательно просто идти там в Стэнфорд и учиться. Ты можешь работать и учиться. Но надо двигаться куда-то надо. Технологии выкидывают людей с приличной работы, понимаете? Приличная работа остается только в самих технологиях. То есть для того, чтобы хорошо жить, надо работать в такой области, с помощью которой людей выкидывают с работы. Вот там деньги, там перспектива, там все. А у станка стоять что же? Добрый день, Михаил. Какую информацию стоит знать про ваш курс в сентябре? А я не знаю, спросить, что, если что-то интересно, я скажу. У нас есть сайт portnov.net. И вы когда придете, вы увидите там FAQ. Вот прямо идете в этот FAQ, там все написано. Я не знаю, если что-то конкретно спросите. Если интересуетесь кето-диетой, рекомендую канал доктора Берга. Ну, мы, слава богу, в курсе. Тут не то, что там он какой-то неизвестный. Рассказал Михаил, рассказал про холестерин за несколько минут больше, чем врачи за годы. Спасибо, информация очень нужна. Я когда своему врачу рассказал вот это, он мне говорит, так это, говорит, очевидные вещи, это все знают, говорит он. Я говорю, а какого ж хрена, я говорю, ты мне таблетки прописывал для подавления функции печени, высокий холестерол. Я говорю, ты мне таблетки от печени давал, в то время как поджелудочная моя погибала. Я говорю, почему же ты мне не сказал, что нужно диету, что нужно уйти от углеводов? Почему ты мне этого не сказал, такой вот умный? Ты все знал. Он говорит, с точки зрения медицины, говорит он, диета это не инструментально, ненадежно. Соблюдает, не соблюдает, хрен его знает. А вот таблеточку выпил, и уже кое-что уже есть. С точки зрения медицины. Понимаете, да? То есть вы говорите, что он там врач не расскажет за год. Врач вам за 100 лет не расскажет. Они не рассказывают этого. Они сначала сделают так, чтобы хрякнулась ваша поджелудочная. А потом вы начнете где-то читать, что-то разбираться и так далее, и так далее. У меня много лет ушло вот на то, чтобы рассказать вот это вот. Это ушло много лет. Пока мы поняли это все. И как бы вычитали, и попробовали, и убедились там, и так далее. Они не рассказывают. Они говорят, о, да это же известно, конечно, что тут. Ну да. Добрый день, очень рад, что нашел ваш канал. Пришелся очень кстати. Спасибо. Как раз сейчас занимаюсь иммиграционными делами. Спасибо большое за ваши ролики. Ну, давайте, давайте. У нас такой канал с серьезной иммиграционной составляющей. И я, честно сказать, даже не знаю. Я не то, что знаю всех блогеров, но мое такое понимание, что нет каналов, которые уделяли бы такое внимание иммиграционным вопросам. То есть, как-то у нас это, можно сказать, ведущая тема. Здравствуйте, много раз слышал, что вы говорили людям, которые хотят снять жилье, чтобы они писали вам, как я понимаю, для этого гаранта. Поскольку сейчас сам пытаюсь найти жилье, там нужен гарантор. Нет, но если вы про касайнера говорите, я касайнером не буду. И это не то, как я там содействую. Нет, нет, гарантором, касайнером нет. Это не я. Вот. Если вас вообще это интересует, то вы мне пишите в скайпе, и мы с вами индивидуально посмотрим, что за ситуация и что можно сделать. А так вот, как-то так вот публично я, в принципе, большего не скажу. Ох уж этот Agile со стендапами. Иногда и не вспомнишь всего, чем занимался вчера. Это правда. Ну, игра такая. Да розыгрыш по лотерее когда будет? Ну, в следующей жизни, может быть, в этой... Уже вряд ли. Доброго вечера. Какие сейчас зарплаты у мидлов в автоматизации тестирования в США? Ну, давайте так. Если вы реально что-то умеете, мидлом таким, я думаю, что ты меньше, чем 1150 вам не светит. 150-170 такого плана. Что за ситуация с hiring freeze в IT-гигантах? Как это может повлиять на рынок Восточной Европы? Несколько компаний крупных сказали, что у них... Ну, там не всюду hiring freeze. Они сказали, что они slow down такой. То есть, они снижают темпы найма, это что-нибудь такое. Как это может сказаться и на чем? Я не вижу пока, чтобы много компаний были в этом состоянии. Там несколько. С другой стороны... Уровень сумасшествия на рынке найма такой, что просто даже трудно себе представить, что творится. Поэтому мы не наблюдаем никакого замедления. Мы наблюдаем, что вообще уровень безработицы в США сегодня на уровне там, 62-го или там, 63-го года, то есть как-то сказочно низкий. Сказочно. Поэтому сегодня там говорить что-то про замедление там или что, я, ну хорошо, ну пусть будет замедление. Пусть рынок труда вместо дико безумного будет просто безумным. Понимаете, ну, понимаете, какая потеря страшная, да? Привет из Варшавы. Каким вы видите будущее языка Go? Вообще не вижу никаким. Стоит ли делать ставку в карьере на язык? Или вы программист, или нет. Язык не делает вас, не является профессией. Профессия – программист. Он программист пишет на том языке или на этом, на каком надо, на таком пишет. Поэтому сама попытка, значит, сделать из языка профессию говорит о том, что вы пока очень и очень далеки от этого всего. Вот как бы так. Подробнее о новом канале. Что-то пропустил. Вы ничего не пропустили. Так, были мысли всякие. Когда закончится война? Ну, понимаете, история. Дело в том, что для фюрера-то ему отступать некуда. Он же себе все пути-то отрезал. То есть до тех пор, пока можно будет деньгами ли, угрозами ли, там, или еще как-то ли, значит, гнать людей на войну, он будет это делать, у него выхода нет. То есть он не может сказать, то есть теоретически он может сказать, ну вот мы победили и мы ушли, там, да, оставили Крым, оставили Донбасс, вообще ушли к ядрене фене, все. Это просто жест доброй воли, понимаете? А вообще мы победили. Так не получится. Вы не забывайте, что если посмотреть так с двух сторон, да, российско-украинские потери, мы имеем уже хорошо там за 100 тысяч. И военных, и гражданских, и, значит, и ДНР, ЛНР, и российские, и украинские военные, и так далее. То есть там будь здоров месиво. Просто так ты не уйдешь. Поэтому ему просто некуда отступать. Он будет бороться, там, воевать до последнего якута, до последнего, значит, там, дагестанца. Потом за русских возьмется, хотя ему, конечно, страшновато. И Питер пойдет в расход, и Москва пойдет в расход. Все пойдут. У него выхода нет. Поэтому как долго это может продолжаться, ну, посмотрим. Вот я думаю, что с учетом вот, как бы, того, что происходит, к концу августа, вот месяц еще надо подождать, к концу августа мы будем очень хорошо представлять, куда, как скоро и так далее, и так далее. То есть, если сейчас пройдет успешное наступление в Херсоне, вот, а продолжает подходить оружие, которое фактически весь Крым сейчас на мушке, там и Севастополь, там этот флот, который ушел в Новороссийск, там и так далее, но еще немножко и до Новороссийска достанет. То есть август очень многое покажет. Очень многое покажет. Но, в общем-то, как бы с многих концов, как бы, да, говорят, что пик прошел, то есть пик военной силы Российской Федерации. Дальше она идет на убыль пошла. И соотношение меняется в пользу Украины, продолжает расти, расти. Вы помните, как приехало там 4 этого Хаймарса, да? А сейчас их уже 12 и еще 8 на подходе. А даже 4 уже было заметно там на фронтах, что делалось. Хотя он еще был в режиме опытной там эксплуатации и так далее, там пристреливались. Поэтому такая история, я не знаю. Все зависит от одного человека, понимаете, вот один единственный человек. Может, он сам умрет, может, его там убьют, может, ну, что-то такое произойдет, понимаете, и тогда вообще закончится все в один день, например. По-разному может быть. Поэтому кто вам скажет, как скоро это произойдет? Ну, вот вы берете офис в рент, а почему бы не купить это здание для офиса? Да инвестмент хороший. Я не знаю, с чего вы взяли, что это хороший инвестмент. То есть, как бы у меня абсолютно другое мнение относительно того, насколько хороший инвестмент. То есть, если я хочу вложить деньги в какое-то вот помещение, я возьму жилое помещение, а не офисное. Первое. Второе. Большое здание. Я в этом здании там нахожусь. Там почту мою отрабатывают. Там туалет, там, я не знаю, там кухонька, там других людей много, там, я не знаю, там грибочки стоят, там можно посидеть там на улице и так далее, и так далее. И захотел взять дополнительную классную комнату, хочешь еще классную комнату, вот она стоит рядом через коридор, хочешь там две, вот тебе две через коридор. Хочешь скинуть, пошел, скинул. Понимаете, то есть есть бизнес, например, там учебное заведение, а есть бизнес эксплуатация зданий офисных, да, коммерческих там и так далее. Это другой бизнес. Вы просто, как бы сказать, отсутствие опыта в этом деле мешает вам понять, какие смешные вещи вы говорите. Ох уж эти тракисты, да пусть даже 200K на своих зарабатывают, только забывают, что они в траке по 120 часов в неделю страховку покупают за свой счет. 200K на своих траках в месяц, в год. Вы знаете, что очень незначительный процент этих людей в состоянии столько заработать. Очень незначительный. Но сейчас просто, сейчас вообще пиковая ситуация, когда они зарабатывают там в несколько раз больше, чем обычно зарабатывают. Так, в принципе. То есть, если он зарабатывает, допустим, там десятку в месяц, он уже не живет. То есть, он уже фактически где-то как небожитель такой, знаете, там он где-то там. С таким же успехом могут на двух работать, автоматизатором работать на 400-500 тысяч из дома без необходимости покупки дорогущего трака. Есть люди, которые на нескольких работах работают, я знаю таких. И на всех работах очень прилично зарабатывают. Но для этого надо просто квалификацию хорошую иметь, высокую. Здравствуйте, как считаете, не поздно ли с нуля прийти к вам в школу и податься в QA в 38 лет? Я подался в QA в 36. Поэтому сказать, что это много, это нет, это немного. Это, если бы сказали мне там, вот, например, 58, я бы сказал, ты знаешь чего, тут тебе придется, тут надо поднапрячься, а что у тебя с английским и так далее, и так далее. А 38 лет вы можете все что угодно. Вы, чего ж поздно, вы еще жить не начинали, уже ему поздно. Мне 28, и кажется, что многое упущено. Это нормально для такого возраста. Нормально. Ни хорошей работы пока что, ни отношений. Из-за интенсивного переобучения и работы нет времени на общение, но очень одиноко, что делать? Спланировать время так, чтобы было время для отношений, для общения и так далее. Спланировать надо. Вы говорите, вот это время у меня вот тут, все. Так. Здравствуйте, лучезарный Михаил. Ишь как, это что, с иронией такой? Как вы думаете, почему люди в России не стремятся к свободе? Может быть, на них до сих пор сказывается крепостное право? К свободе. Ну, подождите, а как человек может стремиться к чему-то, чего он даже не понимает, о чем вы такое сейчас сказали? К свободе стремится свободный человек, которого там поместили в тюрьму. Или там его поработили. И он теперь оказался вне свободы. Но он знает разницу, он знает, чем отличается свобода от несвободы. А человек, который не знает, чем отличается свобода от несвободы, он стремится к свободе. Просто его понимание свободы – это когда ты можешь прийти на большую площадь, и там будет стоять там 500 000 человек, и на трибуне Мавзолея будет фюрер, и ты будешь кричать там «хочу ребенка от фюрера» вместе с толпой. Понимаете, разве это не есть истинная свобода? Разве свобода – это те ложные ценности буржуазного общества, в котором свободы никогда никакой не было, в котором люди только и мечтают о диктатуре любимого народом фюрера? Разве это диктатура фюрера, любимого народом? Разве это не есть высшая форма свободы? А вы про крепостное право говорите. Они не, кстати, люди не хотели, чтобы крепостное право отменили. Это был крах вообще всей жизни. Человек живет, у него определенный сложившийся образ жизни. Там, да, вот у него этот комьюнити, вот, община, барин. Значит, там никто не умирает от того, что его там не урожай там или что-то. Понимаете, о нем, ну, какой-то уровень поддержки там есть. Все, и вдруг раз говорят, вот, все, ты свободный, земли нет, ты свободный. Он говорит, а как же жить? Он говорит, ну, вот, можешь там вот работать на нашей земле. Вот там отработаешь там немножко, вот, и там получишь там деньгами, будешь, станешь наемным работником. Или можешь взять у нас землю в аренду, вот, и будешь там, скажем, 2 дня в неделю на своей земле работать, а 5 дней на барской. За то, что тебе дали возможность 2 дня на своей. Оброк, барщина, там все дела. Вот, и вы что думаете, они этого хотели, что ли? Это власть хотела, нужны были рабочие руки для промышленности, которая зарождалась. Вот так создали рабочие руки, чтобы по 12 часов там за корку хлеба работать. Сын в Москве нашел контору, обещают помочь с языковыми школами. Говорю сыну общаться напрямую, дают ли студенческие визы сейчас россиянам. Я про визы не знаю ничего, а, наверное, дают. Почему не давать? Обещают помочь с языковыми школами. Есть конторы, которые очень эффективно помогают с языковыми школами. Такие конторы есть. Вот. Если он никогда этим не занимался и ничего в этом не понимает, и начнет сам этим заниматься, есть большой шанс, что он как бы сильно проиграет по сравнению с тем, как если бы ему помогала хорошая контора. Так что я не против контор. Если хорошая контора, дорогого стоит. Привет из Челябинска, дядь Миш. Из Сурового. Так, Ирина, Суровому Челябинску. Хочет что-то сделать, чтобы остановить... Хочет. Кто хочет? Видимо, хочется. что-то сделать, чтобы остановить беспредел в Украине. Но мы люди маленькие, это правда. Стоит подать голос, это сначала штраф, потом уголовка. Плачу ночами, сложно. Ну, солнце, значит, вы, смотрите так. Вы должны сосредоточиться на том, что сделать можно. Если вы будете переживать по поводу того, что сделать нельзя, то вы не сделаете даже того, что сделать можно. Поэтому, как бы, прорыв происходит там, где люди фокусируются на том, что можно сделать. А не там, где они переживают по поводу того, что они бессильны. Поэтому смотрите, что вы можете сделать. Вы можете там поддержать там, кого-то, кто нуждается в поддержке. Вы можете, скажем, если есть семья, значит, занимайтесь семьей, растите детей. Делайте вот то хорошее, что вы в состоянии сделать. Вы очень многое можете сделать. Поэтому вот этим и занимайтесь. Там придет время другое, значит, там вы сможете расширить область, так сказать, применения. Но всякий человек в самых разных обстоятельствах всегда может сосредоточиться на том, чтобы сделать что-то хорошее, что в его силах. Вот и все. Как сложилась судьба Руфины? Руфина – это некий персонаж, описанный мной в литературе. Как сложилась ее судьба? Она уехала куда-то. Не очень далеко, но куда-то уехала. А с тех пор, может, еще и далеко куда-то уехала. Я не знаю. У нее было двое деток маленьких. Я вот думаю, сейчас... Сколько прошло лет? Прошло лет 25, 6, 7. Детки были тогда года 2-3. То есть, детки там под тридцатник. Я даже не знаю, честно. Ну, где-то она там. Она меня моложе была лет на 5, на 4. Ну, может быть, ей сейчас лет 60 уже. Я не знаю, как-то она не проявлялась нигде. Так... Есть ли предубеждение про девушек в IT, что они слабее? Оправдано оно? Ну, это зависит от того, чем заниматься. В IT тоже очень много разных функций у людей. Если мы возьмем, например, там, скажем, крутых-крутых программистов, то, наверное, там девчонок будет немного. Но если мы возьмем, скажем, тестировщиков хороших, качественных, таких, очень даже нормальных, то, я думаю, там девчонки доминируют. Поэтому, так, я не знаю, не заморачивайтесь. Делайте по максимуму там, то, что можете, и все. В Тесле во Фримонте работал мой друг. Это рабство за 6 тысяч в месяц по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Ну, это какое-то нарушение трудового законодательства. 12 часов в день, 6 дней в неделю, что-то вы такое говорите, странно. Нелегал, что ли, какой? Михаил, обратите внимание, что здесь несколько человек с ником, как у меня. Я не поклонница Трампа, а вы не заметили. Если вы ничего не говорите про Трампа, так я и не замечу. Ничего, я замечу, что кто-то говорит про Трампа, только если он об этом пишет. А я про вас ничего. Я, к сожалению, не вижу картинки, но так говорит, такая симпатичная, такая картинка красивая. Все, я заметил вашу картинку, все, понял. Добрый день, дядь Миша. Привет вам из солнечной Анапы. Ой, бывал, друзья. Хорошо в Анапе. Смотрим вас всей семьей. Ой, в Анапе хорошо, блин, хорошо в Анапе. Так. Здравствуйте. Радостно видеть вас здоровым. Спасибо. А мне-то как приятно видеть себя здоровым. В описании вакансии часто пишут «manual tester». Закрадывается подозрение, что под manual tester имеет в виду глупое кликанье, что принижает профессию. Но почему же не говорят manual programmer, manual HR и так далее? Потому что в тестировании есть ручное тестирование, есть автоматизированное. Когда они говорят, что ручной тестировщик, это имеется в виду, что он автоматизировать не должен. От него не требуется автоматизировать. Вот и все. Никто ничего не принижает. Всем насрать, честно. Абсолютно насрать. Нужен человек, который просто тестирует без программ, без автоматизации. Называется manual tester. Так. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня на работе автотесты на JavaScript. Насколько этот язык актуален для автотестов или стоит уделять внимание на Java или Python? Из тех людей, которых я знаю, больше всего пишут на JavaScript. Но одновременно с этим я вам хочу сказать, что из тех людей, которых я знаю, которые прилично это делают, они в любую секунду, вот так одним щелчком, переключаются с JavaScript, значит, между Java, JavaScript, Python, Ruby. Вот, вот эти четыре языка, они просто в любую секунду, вот он подходит к доске и пишет код на любом из них. Поэтому такое. Вот, ну, если с чего-то начать надо, ну, пожалуйста, JavaScript. Начните с JavaScript. Это популярный язык, на нем очень-очень много пишут автоматизации. Сегодня мельком прочитал, что Верховный суд зарубил инициативу Байдена по поводу миграционной политики. Пару слов можете сказать про это. Ну, Байден пытался вернуть какие-то вещи, которые были еще во времена там Обамы. Но дальше там был некий судья, федеральный судья, который сказал, что вот он там накладывает запрет. Да? То есть Трамп издал там некий указ, а федеральный судья наложил запрет. Тогда администрация это дело, значит, отправила в Верховный суд. И Верховный суд сказал так, что мы оставляем решение федерального судьи в силе, но мы к этому вопросу еще вернемся где-нибудь там в декабре. Вот такое было. Поэтому, когда говорят, что Верховный суд зарубил, это неправда. Верховный суд отложил рассмотрение вопроса до декабря, так скажем. Вот по факту то, что произошло, они отложили до декабря, тем самым оставив в силе решение федерального судьи, который зарубил. Да. Здравствуйте, Михаил Петрович. Сегодня узнал про письмо 6 сенаторов министру обороны США. Как вы считаете, имеют ли ощутимую силу такие письма? Не, ну нет, конечно. Всякие письма, тем более, когда они поступают в прессу. Давайте я хоть гляну, что за письма. 6 senators letter to defense. Я не знаю, как его искать там, defense minutes. Так, значит, нет, это старье какое-то. Сейчас современненькое что-нибудь есть сейчас. Anytime. Последние 24 часа что-то есть? Я что-то не вижу никаких писем от 6 сенаторов. Вот. Да, не видел. Не видел. Вот, значит, всякие письма, они для публики пишутся. Выборы скоро, знаете. Вот они пишут, отрабатывают, так сказать, для своих хомячков. А так, чтобы там на министра обороны произвести впечатление, это делается по-другому совершенно. То есть это там механизмы власти другие. И на министра обороны влиять не надо. Значит, влиять надо на президента, который ставит задачи министру обороны и так далее. Ну что министру писать? Он же сам по себе не будет ничего такого делать. Так, Евгения пишет. Отказали по грин-карт лотереи вчера в консульстве. Лежу грущу. Так мечтала к вам попасть, вживую увидеть и вообще вырваться на свободу. Евгения, а вы напишите, что произошло-то. В каком смысле они вам отказали? То есть, что, какая же причина должна быть? Если человек выиграл в лотерею, пришел на интервью, как же ему можно отказать? Это что такое должно случиться, чтобы человеку отказать? Как вы относитесь к Валерии Новодворской? Ну, я не знаю, ну, никак не отношусь, но... А смешная такая тетка была, прикольная. Ну, я не... Я 32 года назад уехал из СССР, понимаете? Ну, что мне там Новодворская? Вот еще одну мудрость записал в мою тетрадочку цитату от дяди Миши. Если вы будете переживать о том, что сделать нельзя... Вы не сделаете даже того, что сделать. Вот, друзья, теперь вот каждый раз будешь думать, что сейчас тебя запишут-то после тебя. Девушки в IT, кстати, весьма умненькие, как правило. Сам думал о них свысока, пока сам не убедился в обратном. Моя QA-лид, девушка, просто огонь. В Java и тестировании. О, такие девки есть боевые, вы чё? Тут страшное дело. Да. Здрасте, дядь Миша. Так, а что там? Прочитал статью в CNews с цитатами руководителей крупнейших корпораций от 21 июля, что идут сокращения в IT. Какими ресурсами вы пользуетесь, чтобы быть в курсе? Ну, CNews я не читаю, могу сказать. Вот, а я просматриваю с десяток таких достаточно известных изданий. И обычно это происходит так. Я иду по заголовкам. Вот, иду по заголовкам. Если какой-то заголовок меня заинтересовал, я могу углубиться. Если я вижу, что примерно такой же заголовок появляется в разных местах, то есть как бы массовость такая появилась, я обязательно пойду почитаю, потому что я какой-то тренд уже проявляется, да. Вот. Поэтому, что касается того, что какие-то компании в IT там замораживают или там slowdown, там свой найм, это новости на первых полосах практически всех изданий. То есть вы не можете этого пропустить или там сказать, вот там что-то он вот там чего-то не читал, он об этом не знает. Это всюду, это просто на каждом углу. И я, когда это читаю, я смотрю, собственно, что там, какого масштаба, так сказать, slowdown. Вот. И в основном там они так говорят, что они замедляют найм. Они не говорят, что они его прекращают, замораживают. Они говорят, замедляем. Ну, хорошо, они его замедлили. Мне пофигу. Я вам хочу сказать, что если в IT, там, допустим, 10 самых ведущих компаний сократят количество сотрудников наполовину, на индустрии этого вообще не заметит. Ну, хорошо, там, допустим, 10 тысяч человек там где-то высыпется куда-то. 10 тысяч человек, если они хоть что-то знают, рассосутся в течение там, 2 недель. Мы этого не заметим. Поэтому, что там? Я, кроме ресурсов, еще пользуюсь мозгами. Вот это существенно. У меня есть какой-то жизненный опыт, какой-то опыт, как бы, ну, сравнения вещей, которые происходят в Кремниевой долине, какой-то опыт сопоставления того, что пишут, с тем, что реально происходит, и так далее, и так далее. То есть я никогда не воспринимаю то, что написано, как бы в чистом виде. То есть я как-то все это перерабатывает сознание. Я говорю, ну хорошо, это мелочь, это неинтересно, это там просто спекуляция там, и так далее. Мне 50. Неплохо. Год назад заметила, что плохо вижу вблизи. Да, это и неплохо, кстати. Пошла к офтальмологу. Очки плюс один для чтения. А как вы привыкали к очкам? Во сколько лет стали ими пользоваться? Вы знаете, мне прописали очки когда-то давно очень. Но я не пользовался. Они у меня лежали. Вот у меня в офисе есть такие большие, вот я там, да, видео там, или вот такие. Мне их это прописали. И они лет 5 просто лежали, я не чувствовал, что мне зачем-то они нужны. Потом в какой-то момент почувствовал, что неплохо. Наверное, лет 10 назад. А потом, ну, дальше что происходит? Мы обычно покупаем в каком-нибудь магазине, это может быть в аптеке, там, а может просто в каком-то магазине. Такие, знаете, они такими, ну, как сказать, упаковка такая. Упаковка, и в ней там, скажем, 3 пары очков или 5 пар очков. Ну, вот, например, да, вот такие, для, там, для чтения. Вот такие вот, пожалуйста, вот я одел очки. Я не знаю, сколько тут на них. Тут, обычно там стикер есть, но я не знаю. Ну, в общем, вот есть такие очки. А есть вот другой дизайн, есть вот такие. Ну, потому что в машине держишь, на столе держишь, еще где-то. Эти посильнее, кстати. Эти посильнее. Да. Вот. Так что, ну, посильнее, но если, допустим, вот я взял там что-нибудь, и мне нужно что-то мелкое прочитать. Вот у меня там, скажем, пришел страховой полис, пришел, да? Я. А что пишут? Я каждую буковку, там все дела. Вот у меня машина новая, да, вот у меня пришла новая страховка. Там. Хорошо. Вот, а, допустим, на экране комментарии читать. Вот я могу отсюда. Мне очень удобно. Достаточно хорошо, крупно и так далее. Но могу просто очки для Дали взять. Тоже нормально читает. Хотя, конечно, не так здорово, как с теми. Поэтому у нас весь дом в очках. Все машины в очках. Куда ни придешь, там в очках и так далее. У телевизора, на кухне, там вот всюду, в любой момент там берутся очки и что-то делают. Вообще я без очков хожу. И машину веду без очков. Отказ был по причине, что в прошлом муж, находясь в США, предоставил недостоверную информацию в документах рабочих. На самом деле он нанимал адвоката, а адвокат неправильно заполнил формы. Муж не заметил. А вам бы, может быть, надо было взять адвоката в США, который напишет им письмо и как-то за это дело поборется. Вот я бы не сдавался вот прямо вот так. Вот адвокат письмо напишет, они там посмотрят и так далее. То есть, когда за человеком кто-то стоит, какая-то поддержка, они могут и пересмотреть. Так, страховка распространяется на офтальмолога. Зависит от страховки. Есть такая, что с Vision, да? А есть такая, что и без Vision. Но там еще зависит, например, вот скажем, вот у меня диабет. И мне раз там, не знаю, в 3 года, а может быть раз в год, я даже не знаю, мне оплачивается визит к офтальмологу, который должен посмотреть там на глазное дно и нет ли там каких-то признаков там чего-нибудь там со стороны диабета. Например, да, то есть обычная страховка вот такая может этот такой момент тоже покрыть. Но если вы часто ходите там к офтальмологу, вам выписывают очки, там, вы можете либо из кармана заплатить, либо можете купить отдельно страховку, называется Vision страховка. От предприятия может быть, там может не быть. Ой, господи, ничего не понимаю. Как и почему этнические украинцы, граждане РФ, поддерживают то, что происходит. Среди моего круга знакомых таких не один и не два. При этом многие русские без украинских корней против. А это зависит от, как бы сказать, степени восприятия пропаганды. Знаете, есть, я вот вам... Была такая, был такой вальсок, такой тан дан да тан тарам па па пам 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 тарам па па пам пам пара па пам 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 парадам пам пам. Был такой вальсок, и в наше детство было очень много частушечек там вот такого содержания, там, ну типа там там тихо в лесу, все начиналось с тихо в лесу. Только не спят дрозды, знают дрозды, что получат звезды, вот и не спят дрозды. Или там, допустим, тихо в лесу, только не спит барсук, да? Или там, гениталии свои он повесил на сук, вот и не спит барсук. Короче, вот таких много-много идиотизмов. И вот, в частности, вот один, который к вашей ситуации, вот к этой, значит, я припоминаю, значит, такой, тихо в лесу, только не спит крокодил, в мутной воде он говно проглотил, вот и не спит крокодил. Понимаете, они в мутной воде этой кремлевской пропаганды схавали этого говна, понимаете? И вот они там, это не потому, что они плохие люди, это потому, что они таким образом как бы запрограммированы вот этой пропагандой, что они из, как казалось бы, неплохих людей превращаются в зомби, в вампиров, в уродов, понимаете, в нелюдей. Это потому, что вот, ну так вся система построена, они же талантливо работают, посмотрите, какие там пропагандисты, посмотрите, как они на интернете. Вот я видео делал там, написал там Елена Зеленская, тут же прибежали какие-то толпы каких-то, там уродов, я не знаю, наверное, сотни-полторы там сообщений удалил. Не наши зрители, нет. Вот. И то есть, понимаете, как, в какой истерике функционирует вот эта вот падшее государство, падшая власть, падшая страна и так далее. Они даже боятся, вот там какие тысячи людей сидят и бегают там по всяким этим ютубам, форумам, чтобы какую-нибудь там эту блевотину свою написать. Понимаете? Поэтому вот человек, он как бы вот так вот. Ну. Да. В каком штате США вы бы советовали стартовать путь middle автоматизатором? Фронт-энд, бэк-энд с точки зрения количества налогов и зарплаты. Я вам отвечу. Вот я когда такой вопрос вижу, сидел бы ты дома и никуда не ехал. Ну, правда, вот если это то, что тебя интересует, честное слово, не надо, не едьте сюда. Все чаще слышу, штаты уже не те. И Одесса не та. Вы знаете, какая была Одесса? Уже не то. Нет. У вас тоже есть такое ощущение? Да. Конечно, меняется все. И Москва не та, и Россия не та, и Украина не та. За 30 лет, представляете? И Израиль не тот. Вообще просьба, побудьте немного футурологом с высоты ваших лет. Повангуйте немного, что нас ждет. Резиновая баба, я это называю. Вот вы будете жить в мире и уже живете. В мире резиновой бабы, которая не приласкает, и не полюбит, и... Борщик тебе не сделает. Вот. А платить за нее будет как за настоящую. Сейчас вот весь мир такой идет в сторону резиновой бабы. Политики, проститутки. Они даже не стесняются. То есть им сейчас как-то даже неприлично соблюдать нормы. Понимаете, сейчас настоящая политика это такой, который не стесняется вести себя как быдло. Потому что сегодня быдло все определяет. Ну и быдло имеют. Те, кто поумнее, они это быдло имеют. Сейчас много способов поиметь быдло. Поэтому вот такой вот мир интересный. Вот. В этом лесу получается, что никто не спит. Абсолютно, там вообще никто не спит. Вдаль у меня зрение 100%. О! Допустим, если вот мы с вами встретимся где-нибудь, вы меня сразу узнаете. Понимаете? Вот, а что еще надо? А читать буквы смешиваются и плывут. Возрастное, сказали. Ну, оденьте очечки, чё вы. Очки у меня из оптики, не китайские. Ага. Китайские дешевые. Доктор проверил на их аппаратуре и посоветовал выбросить. Ну, конечно, если вы будете покупать китайский доктор, то как жить будет? Как ему детей растить? Образование им давать? На пенсию себе отложить? Как проводите выходные? Любите путешествовать? Любим. По чуть-чуть. На дачу вот можем поехать. Очки, что сейчас на вас, лучше остальных. Вот эти-то. Ну, это как бы не из коробочки, нет, это такие заказывались, да. Ну, они и выглядят так более, так сказать, интеллигентно. Здравствуйте, Михаил, мне 21 год. Хорошо. Учился на очном, но из-за отсутствия интереса перевелся на заочку. Ищу работу. Дайте совет, как найти себя. Как полюбить себя и не грустить, особенно когда ты в РФ. Да, блин. Ну, как найти себя? Работать. Тут поработал, там поработал, здесь поработал. Будьте открытым. Просто будьте открытым. Все, что от вас требуется в 21 год, это не... в ракушку такую не прятаться, а вот быть открытым. Потому что со всех сторон столько разного. Не бойтесь лажануться. Не бойтесь, что чего-то такое вы начнете, и у вас не получится. Нормально, не получится, значит, опыт будет. Опыт-то за деньги не купишь. Да? Поэтому пробуйте, ищите. Другого пути нет. Как полюбить себя? Ну, это либо всегда было у человека, либо приходит со временем. Чем больше вы будете знакомиться с другими людьми, может быть, тем больше у вас будет, так сказать, желание себя полюбить, а не их. Там, и так, то есть вы поймете, что вы так не совсем даже и плохой такой, что как может вам кажется, что вы там ничего из себя не представляете, может быть, и так далее. Ну, конечно, лучший способ что-то из себя представлять. Но, с другой стороны... Кем бы и чем бы вы ни были, всегда будут люди, которые ярче, которые умнее, которые успешнее там, и так далее, и так далее. Вы радуйтесь за них и живите своей жизнью, не сравнивайтесь ни с кем. сказать, вот я такой, как я есть. Я себя такого, как я есть, люблю. Я хороший. Я не причиняю никому зла. Я там бабушку через улицу перевел. Я там, я не знаю, там, ну что-то еще сделал. Там, дерево посадил. Понимаете, поэтому вы каждый день делаете массу хороших вещей. И что существенно, вы могли бы сделать очень много всяких плохих, и вы не делаете плохих. Мы перестали ценить людей, которые не делают плохого. Понимаете? А ведь могут. Вы знаете, сколько людей, которые, возможно, сейчас, что хочешь, можешь делать? Может, вы сможете там, я не знаю, на асфальт. Ну, я так, условно. Мне не жалко, пусть сморкается. Но бумажку бросил, понимаете, там, обхамил кого-то. Вот. Там маму с днем рождения не поздравил, понимаете? То есть, ну, а вы хорошие, вот вы там друзей поздравили, там, я не знаю, там в гости позвали, пошел в гости, подарок принес, там анекдот рассказал. Ну, живите просто нормальной человеческой жизнью, ничего больше не надо. Но человечество так оно и устроено, чтобы жить нормальной человеческой жизнью. Вот белочка. Ради чего живет белочка? Понимаете? Да не ради чего, просто живет, потому что она просто белочка. Вот вы человек, просто человек, живете просто человек. Человек, он социальный. Не знаю, как белочка, а человек социальный. Он самореализуется в обществе, соответственно. Где-то вы волонтером пошли. Не знаю, может быть, там детский дом, может быть, там пожилые люди, может быть, там животные. Ну, правда, так много возможностей что-то хорошее делать. У меня со зрением такая же фигня. Вдаль вижу, как орел, а на мониторе, в книгах все расплывается. Да. Страшно терять зрение с возрастом. Боюсь. Да ладно, что вы там плюс один очки-то, что там вы там потеряли. Как же ваши родственники относятся к блогерству? Было ли непонимание раньше? Спасибо за музыкальную паузу. Ну, они хорошо относятся. Внучки очень любят сниматься у меня. Они... Там к нам приходят, все сниматься будем, там приходят сюда и там рассказывают, им нравится. Вот. А кто там? Ну, у меня некоторые стесняются сниматься. Скажем, дочка моя не любит сниматься, ее муж тоже. А, например, вот мама мужа, Лариса Александровна, она с удовольствием снимается. Вот. Ну и друзья все привычные, так, в общем, они с удовольствием что-нибудь рассказывают. Дядя Миша, здравствуйте. Как самочувствие? Силы вернулись после болезни? Физкультурой занимаетесь? Физкультурой занимаемся. Качаемся, там мышцы, все дела, там нормально, нормально. Да, действительно, я никогда не думал, что это лес, в котором никто не спит. Действительно, друзья, нехороший лес какой-то получается. Да, Саша в лагере, а где Наташа? Саша поехала в русский лагерь. Там на 3 недели под Нью-Йорком. Представляете, ребенка путешествие. Значит, она поехала в русский лагерь, и ей там безумно нравится. Вот, там вожатые с ними говорят по-русски. Ну, дети уж там по-всякому, но вожатые с ними говорят по-русски, персонал с ними говорит по-русски, кормят их, вот, ну, как положено, там, допустим, там, я не знаю, там, гречка с молоком, знаете, там, такого плана. Почему многие переезжающие из бывшего СССР идут в водители-дальнобойщики? Что за тенденция такая? Даже айтишники. Быстро и много денег. Ну, для них те деньги, которые там платятся, это много. И это все происходит довольно быстро. И нехватка этих самых дальнобойщиков и так далее. В наше время, например, там в такси люди шли. Тут можно было хорошо зарабатывать вот прямо с первого дня. Сел и поехал. Вот. То есть это всегда присутствовало. Ну вот сейчас дальнобой так почему-то пошел. Вот. Но там дикая нехватка людей. То есть берут всех подряд. И деньги нормальные. Ну потом, это же мужская такая работа. Сел там и едешь, и едешь, и едешь. Так вроде как хозяин такой. Вот. А многие люди с высшим образованием вполне могут там какое-то время покататься там на машинке и так далее. Почему нет? Семья, понимаешь, ответственность. Так где-то они поселились, там баб с детьми, а он там за баранкой крутит там и все. Так, много ли в Штатах школ для русских детей? Я не знаю. Ну, как школ? Ну, садики есть русские, школы обычные. Там нет школ для русских детей, так не бывает. Так не бывает. Ну что, друзья, мы с вами 2,5 часа трендим. Так, что у нас там? В долгосрочной перспективе чья политическая система стабильнее? У США или нынешней России? Я думаю, что у нынешней России намного стабильнее. Она вот уже со времен князя Владимира так вот и идет. А куда ей деваться-то? Ну, как она может измениться? Значит, вот есть там диктатор, любимый народом. Вот. Ну и так иногда воюешь с соседями, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Так, ну так, чтобы народ тебя любил. Вот, собственно, вот оно так существует уже много столетий. Как много налогов сейчас приходится отдавать государству в год? Я могу повторить, но, блин, не приезжайте, что вам надо. Во-первых, это легко гуглится. Во-вторых, сколько надо, с вас возьмут. Меньше не возьмут и больше не возьмут. Сколько надо, заплатил, пошел дальше. Что вам торговаться-то? Что за вопрос такой? Я даже не знаю. Я не смотрю. Мне сколько взяли, столько взяли. Я нормально. А что, я же повлиять на это не могу. Сколько возьмут, значит, столько надо, столько возьмут. Меньше не возьмут и больше не возьмут. Что мне не все равно. Томик не проснулся даже. Но он переползает. Нет, он не проснулся. Томик, хочешь ко мне? Пойдешь смотреть зрителям? Вот свой глаз открыл, смотрит. Иди ко мне. Иди, я тебе дам вкусняшку. Дам. Иди сюда. Так. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Ну, иди. Потягушечки такие он делает. Иди сюда. Оп. Томик. Давай. О! Вот она. Вкусненького взяли. Давай, залезай. Залезай, разбойник. Так а что ты так-то залез? Ты давай к народу мордой. Давай. Мордой к народу. Так, уклоняется. Чего ты уклоняешься? Ну, давай. Давай мордой к народу. Томик, иди сюда. Давай. Мордой к народу. Давай мордой. Вот. Да. Ну, он еще тепленький такой, свеженький. Да, он такой там поспал. Ушастый. Ушастик, мягенький такой. Вчера мы пошли гулять, там один в один такой же бегал, только больше раза в два. Вот, наш мягче. Я там тоже погладил, но наш мягче. Да. Так. Здравствуйте, Михаил. Рад, что выздоровели. Предложили в Чехии работу. Хорошо. Для начала небольшой доход, 2000 евро, но есть перспектива. Есть работа и хороший доход в РФ, но не хочу возвращаться, нет будущего. Ну и ради бога, видите, как все удачно складывается. Говорят, студенческие визы не дают. Не понимаю, откуда такая инфа. Можете прокомментировать, хочу заехать по такой визе, языковые курсы. Я такого не слышал. Потом от страны зависит. Может, в Англию какую-нибудь не дают. Я не знаю, но я не слышал, чтобы не давали студенческие визы. Чего вдруг не давать студенческие визы? Если там найдут что-то такое, почему они вам не дают? Ну, это всегда могли отказать. И раньше тоже. Я не знаю. Я вообще не по визам. Знаете, есть люди, которые визами все время занимаются. Я нет, я тут на местности уже. Петрович, расскажите какую-нибудь шутку про застойные годы в СССР. Вот вам от меня. Если девушка красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича. Ну, у Губермана такая была. Там прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Шутку про застойные годы в СССР. Так абстрактно как-то. Я обычно по ситуации что-то такое раз, и там что-нибудь такое вспоминается. Застойные годы в СССР. Да. Плюшевый песик. Так. Можно использовать Present Simple в повседневных вещах? Вы меня это, знаете, голыми руками не возьмете. Present Simple. Я и слов таких не знаю. Понимаете, я просто вот как говорю, что думаю, и все. Present simple. Вообще, не усложняйте, не усложняйте. Simple, значит, simple. С Марком Фейгиным показалось, что он как-то свысока общался с Юрием и вами. Нет, он всегда такой. И он очень занятой, задерганный, затюканный. Его рвут на части. Он неделю там, ему понадобилось неделя, чтобы найти там 40 минут с нами поболтать. Вот. Потом, когда это самое закончилось, там Юрий должен был отключиться, мы с Марком еще там минут 5-7 поболтали, так уже, оставшись вдвоем. Он очень, наоборот, очень-очень такой душевный чувак. Ну, конечно, ему тяжело, он действительно очень такой востребованный, так скажем. Ему трудно. Юрий Рашкин пытается там еще с какими-то людьми назначить разговор так, на троих. Вот. И даже там есть люди, которые с ним до войны, у него были с ними записи, но вот он сейчас их не может вытащить. Понимаете? Вот Пиантковского мы хотим там подписать. Не подписывается Пиантковский. Тоже очень востребованный сегодня. Прям со всех сторон там он... Мне бы хотелось с ним поболтать. Ну, вот Юрий пытается там как кого-то найти, да, позвать, но не получается. А Марк все-таки, видите, нашел время. Да. Колбасные иммигранты никогда не переведутся. Налоги их беспокоят. Да нет, я думаю, что это не колбасность, а это не иммигранты просто. Просто это не иммигрант. Иммигрант, он... как бы больше думает о долгосрочных вещах. Никто не эмигрирует, чтобы первый месяц там заработать такую сумму. Понимаете, люди эмигрируют, чтобы решить долгосрочные проблемы по жизни. Там дети, там карьера, я не знаю, там политическая система, там еще что-то и так далее. Поэтому, то есть колбасный иммигрант, это не человек, который спрашивает, какие у меня будут налоги, там, сколько я первый год заплачу. Колбасный иммигрант... совершенно другие вещи у него на уме, более долгосрочные. Вот. А это просто не иммигрант. Тот, кто эмигрирует из-за вот там трех копеек, но именно сегодня, или там, допустим, где я еще через 3 месяца или там 3, 5, 6 месяцев смогу зарабатывать столько, сколько на траке. Это не иммигрант. Понимаете? То есть, либо он ставит вопрос, скажем, мне для выживания нужно, где я могу там скорее там выйти на уровень самообеспечения. То есть, да, это один вопрос, но колбасность не связана с чем-то таким примитивным. Колбасность может быть очень изощренным. Другой вопрос, что я наблюдал неоднократно, что человек, у которого изначально мотивы колбасные, когда он оказывается вот уже в нормальной стране, где нормальные люди, нормальные отношения и так далее. И вот когда это все происходит, то он начинает понимать и другие аспекты вот этой самой иммиграции. Понимаете? И вот эта колбасность уходит на второй, на третий, там, на десятый план. И он становится очень идейным. Потому что до него доходит, наконец, откуда он приехал, как по-скотски он там жил. И как там плохо было это и это. А пока он там жил нормально вроде. А что, все так, понимаете? Поэтому, да. Так что я думаю, что иммигрант это на первом месте, а колбасность это уже там где-то не поймешь. Как вы считаете, нужно ли учить молодым людям другие иностранные языки? Например, испанский. Или лучше совершенствовать английский дальше? Молодым людям, я не знаю. Вот я бы, например, совершенствовал английский. Но... смотря какая у него жизнь, смотря как легко ему дается, для чего ему, может он путешествует как там и так далее. Я не вижу проблемы такой. И я вот тоже, я же не учил язык английский никогда. Я просто на нем жил, работал, подхватывал там слева, справа и так далее. Я правил не знаю. Он говорит, там present simple. Че, какой present, какой simple? Че у меня, зачем голову морочить? Я просто разговариваю, и все. Вот я лекции читаю, я не знаю таких правил никаких. Разве американец, когда там учит язык, он там 10 лет ему, он что, правила знает? Вот там ребенок, или там 7 лет. Он же не говорит по правилам. Нужно ли учить языки? Хочешь учи, не хочешь не учи. Чего? По вашему мнению, почему кредитную ставку подняли аж на целый процент? Вообще-то я не видел, чтобы ее подняли. Ее должны бы, ее могут поднять в следующую среду. На процент ее не поднимали. Был разговор, что поднимут даже не на 3/4, а может быть даже и на целый процент. Разговор такой был, но не поднимали. Последний раз поднимали на 3/4%. И вот в среду, это будет там какое число, 27-е, наверное. Вот в среду они соберутся, и тогда мы узнаем. Так. Вы после приезда английский учили на каких-то курсах? Нет. Ну, то есть я пытался там, сходил на несколько занятий, на этом все закончилось. Или больше естественным путем? Естественным путем. Инженер с 20-летним стажем. В моей области разбомбили все предприятия и инфраструктуру. Разбомбили. Это в Украине где? Ну, вы напишите что-нибудь, что же такое на одной фразе-то. Разбомбили предприятие и инфраструктуру. Да. Я не понял вопрос. Это как, или это констатация просто? Да. Да. Так, ну, в общем, как-то он больше не отвечает. Я не знаю, что сказать. Значит, друзья, я чувствую, что мы с вами... Я чувствую, что мы с вами подходим к историческому рубежу. То есть вопросы кончаются. Так. Чего это? Так. Как думаете, когда отменят Title 42? А, никто не знает. То есть, как бы, вроде бы уже и отменили, а там суды, все дела. Марка Фейгина частенько можно видеть на канале «Популярная политика». И на «Дожде» вроде можно увидеть. Любят его поспрашивать. Кстати, «Дождь» запустили снова. Я посмотрел передачу «Дождя» вчера. Что-то мне не понравилось. Там какая-то тетка пассионарная, и она что-то там... Не понравилась мне эта передача, ну, совсем никак. Покажите чашку. Студенты подарили. Это из не студенты, может быть, гости какие-то. Из Узбекистана. Там у них как называется Серебряный путь или там какой-то вот очень. Одна вот такая пузатенькая, другая такая высокая, поуже. Две чашечки мне подарили. Давно уже. Красивые. Сможет ли наша страна Россия стать нормальным государством путем изменений в правительстве? Либо нам уже ничто не поможет. Ну, понимаете, смотря как произойдут изменения в правительстве. Допустим, вот захватили фашистскую Германию союзники. И сформировали, значит, там правительство. Вот. А тех, которые там солдаты были, вот их, значит, строем водили в кино, показывали им фильмы про ужасы фашизма. Не только солдатам, гражданским показывали. Понимаете, и общество мозгами повернулась в сторону осознания кошмарности, невозможности повторения и так далее, и так далее. Но для этого же они должны были сначала капитулировать, их должны были оккупировать, их должны были, значит, там в этот кинотеатр водить. Понимаете, они должны были выползать из этих подвалов, там, вот это вот, и кричать там «Гитлер капут», им там солдаты каши в котелок бросали, понимаете? Но это же им повезло. Фактически, что так получилось. И, а вот они переродились, стали нормальными. Относительно, конечно. Вот. А здесь вы как вы себе представляете? Изменения в правительстве как произойдут? Там Гитлера на Геббельса заменить? Или там на кого? На Гиммлера? Почему республиканцы боятся мигрантов? Нет, они не боятся. Там история такая, что люди простые, понимаете, особенно вот республиканский контингент, там простой народ в целом, там не самый образованный, больше сельской местности и так далее. Люди любят простые решения. Вот я с Рашкиным вчера как раз вот мы писали стрим, и простые решения там. Вот, допустим, Гитлер говорит, виноваты евреи и коммунисты. Все. Просто. Это же просто. Понимаете? Вот, а еще и этого Иисуса распяли. Ну, тут вообще уже все понятно. Понимаете? Эти, которые сейчас там в России, они говорят, это виноваты фашисты, там какие-нибудь там бандеровцы. И все, и побежали. Там же мозги же не нужны. Говорит, им сказали, вот там фашист-бандеровец. Все, побежали. Значит, республиканцы, ну вот эти вот люди простые, им надо показать, что кто-то виноват. И нужно стенка на стенку, потому что тот, кто организует стенка на стенку, тот управляет как бы, да, эффективно. Соответственно, это способ управления. Им говорят иммигранты. Из-за чего проблемы? Почему у нас страна торчит? Почему вообще вот эта идея, что make America great again? Мы перестали быть great, да? Потому что вот эти люди, которые особо без образования, больше в сельской местности, и у них страну отнимают, понимаете? Эта страна как технологическая становится. Что-то такое, где-то у кого-то деньги, а у них нету, понимаете? Что-то не то происходит. Уровень жизни не растет нифига, там уже 20 лет. Что происходит? Им говорят, так это же понятно, иммигранты. Иммигранты раз, мусульмане два, эти самые испаноязычные три. И там уже не важно, иммигранты там они легальные или нелегальные. Да никаких не надо. Понимаете? Это не вопрос того, что они легальные или они там нелегальные. Пошли бы все. Никаких иммигрантов не надо. Включая тех, которые там вот за Трампа топят. И их тоже не надо. Пусть валят отсюда. Кидрени фени в свои shithole countries. Вот. Поэтому так. Это простое объяснение. Это на этом месте, на этом месте могли быть евреи, могли быть мусульмане, собственно, и есть, китайцы, да, вот китайский вирус, Китай, вот, и так далее. На это место назначается тот, против кого легче, так сказать, собрать толпу, против кого легче возбудить ненависть. Привет из Казани. Только что подключился. Ну, вы уже, так сказать, к шапошному разбору. Что говорят в новостях, когда закончится война? Ну, говорят по-разному. Одни говорят, год еще пройдет, другие говорят, не раньше Нового года. Последнее, что я слышал вот тут вчера, что ли, там чуть ли не к зиме. Там какие-то украинские начальники говорят, что может быть даже и к зиме управится. То есть к зиме нанесут окончательное поражение такое, не окончательное, но существенное поражение на поле боя. Что уже там невозможно будет продолжать эту войну. Ну, посмотрим, ну, я не знаю. Ну, в общем, вот самое оптимистичное, что я слышал, это к зиме. Ну, когда зима в Украине, я не знаю, ноябрь, может быть. К ноябрю, они говорят. Сделайте, пожалуйста, интервью с украинцами, которые переехали в Европу. Кто где работает. Эта тема многим сейчас интересна. Ну, я же не в Европе. Если бы я там был в Германии блогер или в Чехии, то я бы естественным образом тут вокруг меня было бы полно народ. А тут у нас нет никого. Шелковый путь, точно, точно. Шелковый путь, спасибо. Это кружечка. Шелковый путь. Акции покупаете? Ну, есть у нас, конечно, чего-то там есть, безусловно. Ну, не акции, мы фондами берем, да, совместно. Mutual funds. Здравствуйте, прилетели в Нью-Йорк по грин-карте. Документы все придут к вам. Понимаю. Подскажите, что делать дальше? Сим-карты подключили, банковские карты на подходе. Я вышел на работу, жена пока дома. Так а что делать? Enjoy the life, что называется. Все хорошо у вас. Жена пусть пойдет поработает. Все хорошо. Смотрите, как вы быстро обустроились. Пока бункер не уничтожит с фюрером, ничего хорошего не будет. К сожалению, фюрер это, как бы сказать, ну, другой будет. Ну, народ же остался. Вот если народу нужен фюрер, ну, значит, они потаскуют по этому, и будет новый фюрер. Там фюреров сколько хочешь. Пока бункер... Да. Допускаете ли вы, что следующим президентом России может быть Кадыров? Нет. Вы что, смеетесь, что ли? Нет, конечно. Конечно, нет. Это клоун. Такой путинский клоун. Да? Ему там позволяется что-то, да, вот он может там пошутить над первым министром, там, еще над кем-то. Ну, вот уж он клоун короля. Ну, в данном случае фюрера. А дальше вы чего? Кому он там нужен? Абсолютно, это абсолютный нонсенс, как бы, такой. для России, для российского истеблишмента. Он не нужен. Да и Чечня нахрен не нужна. Вот между нами, да? Вот отрезали ее к чертовой матери и все, чтобы ее там не было. Но у них есть там какие-то задачи свои, которые они через них решают. А так, в принципе, кому она нужна? Какой ваш любимый президент США? Обама? Угадал? Президент США? Ну, из тех, что я видел, как бы, мне, в общем-то, нравился более-менее Клинтон. Он такой, ничего был. Нет, Обама нет, конечно. Клинтон нравился. Из тех, что я не видел, ну, были интересные люди, да, вот Рузвельт был. Оба Рузвельта, кстати, и дядя, и племянник. Оба Рузвельта были очень интересны. Да, но если там совсем куда-нибудь в историю ходить, я не знаю. Там и Авраам Линкольн был удивительный совершенно человек. Так, если задуматься. Да. Ну, не знаю. Так. В России вот Сахнут собрались запретить. Ну, я вам скажу, никакой проблемы в этом нет. Если был в России какой-то еврей, который до сих пор не уехал, так уже не надо. Ну, уже пусть они как-то этот еврейский вопрос решат там своими методами, там съедят, например, там сколько там осталось. Вот там все, что остались, по телевизору показывают. Вот и пусть они их съедят или посадят, и все, и решится еврейский вопрос. Зачем Сахнут там никому не жжет? Сахнут вообще черти чем занимается. Они берут и... у них там план по вывозу евреев там из, скажем, из той же Российской Федерации. Они уже кого только не упаковывают там в евреи, там и чеченцев, и... Там седьмая вода на киселе, там и еще что-то. Они весь Израиль наводнили типа евреями, которые вообще никакие не евреи. Да и Сахнут это вообще закрыт, на их чертой мать, не только в Израиле. В США относятся к людям в хиджабах и с бородой, с предвзятостью. Я что-то не видел, чтобы они тут как-то сильно ходили массово. Вот, поэтому я не вижу, чтобы в хиджабах ходили. С бородой, да всем начихать между нами. Что у тебя хиджаб, что у тебя борода. Просто начихать. Странно, ведь в Америке отрицательный рост населения. Не выдумывайте. Мигранты работают и поддерживают экономику. Вы пытаетесь рационализировать ненависть. Ненависть не имеет под собой никакого рационального зерна. 500 000 евреев, которые жили в Германии до Гитлера, ничего плохого Германии не делали. Понимаете, да? И в России ничего плохого не делали. Но это сплотило народ, понимаете, укрепило власть. И туда-сюда, а дальше там, ну, да, кто говорит там это, за что Иисус Христа нашего распяли? Вот мы сейчас с вами посчитаемся. Поймите, вы на этом уровне пытаетесь оперировать. Значит, никакая поддержка экономики и так далее, не имеет ни малейшего значения, когда человек стоит с топором и ищет, кого бы дать по голове. Вы сейчас будете ему рассказывать. По поводу иммиграции. Что, по вашему мнению, нужно иметь, чтобы иммиграция была успешной? Помимо денег, работы, то есть из личных качеств. Трудолюбие. И, как сказать, некоторые иголка в жопе. Ну, как движуха какая-то, человек хотел двигаться. Понимаете? Недавно мои ватные родители мне заявили, что в США коррупция такая же, как и в РФ. Ну, нет, конечно. Есть ли смысл им приводить какие-нибудь факты на эту тему? Не надо. Не трогайте родителей, пусть живут. Зачем вы их мучаете? Привет из Сан-Диего. Хорошо бы рухнула недвижимость. Говорят, упадет на 40%. А где такие идиоты? Где вы находите таких идиотов? Я даже представить себе не могу. 40% рухнет недвижимость. Если это произойдет, Глеб, то главный вопрос, который надо будет решать, это куда валить из Америки. Если она рухнет на 40%, это значит, что такие вещи происходят, что уже здесь жить больше невозможно. То есть надо реально куда-то сваливать. Путин уже стал отдавать зерно с Украины. Как считаете, это пошел процесс осознания царя к миру? Да вы что, к миру никакого отношения не имеет. будет путинизм, но без Путина. Вроде это ваши слова. Нет, я говорил про трампизм без Трампа, ленинизм без Ленина, там, марксизм без Маркса. Является ли путинизм чем-то таким, что вот там вся страна этим зомбирована? Что-то у меня нет такого ощущения. Нет такого ощущения. Я думаю, что уйдет там один фюрер, будет другой, будут его также любить. Он, главное, он должен вести себя так, по-пацански. Там, да, там. Клинтон – человечный президент. Ничто людское не чуждо ему. Ну, знаете, есть такой анекдот. Я только боюсь, что вы... Ну, я вам расскажу. У Ленина, Владимира Ильича, был старший брат Александр Ильич, Александр Ульянов. Александр Ульянов был народоволец и в такой секте был политической. Они там убивали, царей убивали, губернаторов убивали там, и так далее. И он был участником, значит, группы, которая покушалась на государя-императора. Государь-император выжил, а 5 человек, которые там были, включая Александра Ульянова, были повешены. И вот Ленин, так сказать, вот был братом цареубийцы, такого несостоявшегося. И Ленин, да, анекдот такой, вот, советских времен. Там кавказцы, ну там пусть будут грузины, вот они собираются за столом, и один говорит: выпьем за Ленина. Говорит: я не знаю, там, хороший ли он был джигит, как он там скакал на лошади, ничего не могу сказать. Я не знаю, хорошо ли он стрелял из ружья, был ли он хороший стрелок, тоже ничего не знаю. Но как за брата отомстил, понимаете? Вот, как за брата отомстил. Поэтому, вот и, да, Клинтон так, тоже человек, понимаете? Человек, ничего человеческого ему не чуждо. Так, просохнут краем уха слышу, его закрыли, ну хорошо. Подскажите, а по какой визе проще заехать, по студенческой или туристической? Какое мое дело? К слову, кто знает ответ на вопрос: Сидельниковская еврейская фамилия? Нет, конечно. Значит, смотрите, Сидельников — фамилия чисто русская. Сидельниковские добавляется польская, да, вот это вот польский суффикс «ский». Хотя, в общем, довольно искусственно, да, то есть Сидельников — совершенно законченная, хорошая, нормальная фамилия. Сидельниковский. Но если только, вот, допустим, был город Сидельников, например, какой-то город Сидельников, а он из этого города, тогда он будет там Сидельниковский, например, да. Ну, это польский вариант. Да? А, такой польско-белорусский такой вот вариант. Ничего еврейского тут нет вообще никак. Собственно, и Иванов бывает. Я знал еврея, который имел фамилию Иванов. Но так, чтобы именно фамилия сама по себе, нет, конечно. Как думаете, почему у моих дедов имена еврейские? Лазарь, Авраам, отец Лазаря — Исаак. Но, как мне говорят, у нас нет еврейских корней. Это говорит о том, что, скорее всего, это религиозные люди, верующие, поэтому имена они дают библейские, ветхозаветные. Вот, собственно, и все. У нас был начальник отдела кадров в НИИ, где я работал, его звали Иван Исаакович. Иван Исаакович — совершенно русский человек, выпить любил, вот, в войне участвовал. Совершенно ничего еврейского в нем не было. Это просто библейские имена. Где работают ваши дети? У меня одна дочь всего. Значит, дочь... работает, она адвокат, работает, но она партнер в небольшой компании, там, не знаю, человек 15 адвокат. Вот она партнер, там работает в адвокатской конторе. Ее муж работает программистом в Microsoft. Вы скучаете по России?
Ой-ой-ой, господи, боже мой.
Ну, понимаете как, есть какие-то ностальгические элементы. Но, допустим, специально куда-то ехать ради этого я бы не поехал. Но так иногда, вот, допустим, что-то такое я могу вспомнить, там, допустим, как я там на Волге, там, в Твери, в Твери по Волге на лодочке там плавал в студенческие годы, или там, допустим, ну, Москва сама по себе красивый город, центр очень красивый. А, там что-нибудь такое. Ну, какие-то у меня есть там воспоминания, знаете, но так, чтобы вот там костер, речка, там, поход какой-нибудь там, я не знаю. Подмосковье. Я исходил почти все в Подмосковье пешочком, очень-очень хорошо исходил. В старших классах и в студенческие годы мы очень-очень увлекались. Вот, но так, чтобы вот так, чтобы вот прям, я даже не знаю. Даже если вот покушать, знаете, вот оказался бы сейчас там в Москве где-нибудь, да, и тут вот там есть много мест, где можно хорошо покушать, вот хорошо. А мне нельзя ничего, понимаете? Нельзя ничего покушать. Так, как обстоят дела сейчас в IT? Затронул ли кризис в мире эту отрасль в США? Я не... Честное слово, вот из моего окошка, ну ничего такого не заметно. Ну ничего. Гуляли по родным местам в Москве на Google картах. Бывает временами, да. То есть так я погулял, где мой домик, где я жил там с 4 лет. Маленьким мальчиком и постарше тоже. Потом я гулял, хорошо во Мневнике я гулял. Но я там вообще не узнал ничего. Вот улица Мневники, вообще она так застроилась. И где они столько места нашли, столько поставить там, я даже не знаю. Но, ну, то есть вообще неузнаваемо никак. Вот Лефортово практически не изменился. Ну так, самую малость. Там абсолютно все узнаваемо. А Мневники просто все расфигачили там. Не узнать. А, что еще? А где-то я тут недавно бродил, подождите. А, недавно я бродил по пионерскому лагерю в Крыму, в Алуште. Там, вот я там был 6 лет пионером, был в этом лагере. И что-то я подумал там, как там вообще? Нашел это место на карте.
Его выводил уже
10 лет? Нет, не выводил.
Он даже не хочет идти.
Ну, не хочет. Вот. И вот я там погулял по этому пионерскому лагерю. Ну, он там сейчас какой-то дом отдыха, там, не помню. Как-то он называется «Дом отдыха», я не помню.
Может, уже?
С каким-то там названием патриотическим, не помню.
Может, закончить уже?
Ну, сейчас мы заканчиваем уже. Сейчас
заканчиваем.
Куда бы уезжали из РФ? В Сербию или на Кипр?
На Кипр, конечно.
Света говорит, на Кипр, конечно. Но я вам скажу так. И Сербию... Не, ну можно жить в Сербии тоже, почему нет? Нет, ну Сербия чем лучше? Сербия все-таки там раз и вот много чего еще вокруг. Вот тут тебе Италия, тут тебе Австрия. Там, я уже не говорю там про страны там бывшей этой самой Югославии. Но во всяком случае там хоть как-то есть куда деться. Вот. А Кипр. Кипр меня как-то напрягает незавершенностью как бы своей политической такой структуры, да, там тебе турки, там тебе греки, там тебе не поймешь чего, какая-то вот, какое-то Приднестровье, понимаешь, вот какое-то не поймешь чего, или там, я не знаю, там Абхазия какая-то. Я беженка в Польше, хочу к вам на интервью, еще и грин-карту выиграла, скоро к вам в Америку, ой, ласточка, приезжайте, мы с вами сделаем интервью, если вам можно сладенькое, мы пойдем кофейку с пирожной, с пирожницем, с меня, угощение с меня. Михаил, не Сидельниковский, а проще, Сидельниковский. Ну, это не еврейская фамилия. Ну, то есть, вы можете с такой фамилией быть кем хотите, но ничего еврейского в ней нет, конечно. Вы можете сказать, а Портнов тоже не еврейская фамилия. Это правда, но просто как-то так получилось, что очень много евреев с фамилией Портнов. Портнов, Портной там, да. А вы Вы можете ее немножко изменить. Вы можете сказать, Сидельковер. Сидельковер. Это уже другое дело. Или там, Сидельковшиц. Сидельковшиц. Я был человек, на физфаке МГУ работал, у него фамилия была Ивановшиц. Он, правда, говорил, что это двойная фамилия Иванов-Шиц. Вот. Но там кто ему верил-то? В идентификацию национальности по анализу слюны. А я не знаю этих научных методов. Я так понимаю, что они там по крови как-то определяют, да, там? А вот. Но там не национальность, но там генетический какой-то расклад. С тех пор, как геном человека расшифрован, да, там 2005 год, можно многое сказать. Если слюна дает достаточно генетического материала, то почему нет? Полина, к какой национальности принадлежит это имя? Полина? Поля, Полина. Ну, я не знаю, я знал людей из самых разных национальностей с именем Полина. Если мы исторически в какие-то корни пойдем, я не знаю, может быть и греческое. Я не знаю, честно, как я могу знать имя Полина. А можно там посмотреть в Википедии где. Какие у вас любимые достопримечательности в США? Ну, кроме Портнов Computer School, например. Вот у нас есть тут Wine Country, там хорошо дегустируется со страшной силой. Вот. Ну, вообще в США очень много чего есть. Тут есть каньон, там, да, Гранд Каньон, там у нас есть много национальных парков, потрясающих совершенно, там, невероятных и так далее. Не, ну тут, вы что, тут целый мир. Я не скучаю вообще по Киеву или Москве. Но напротив, бы туда поехать, не против, видимо, туда поехать, но после войны. Не, ну, понятно, что так можно погулять иногда, но просто у нас как-то там уже не осталось ничего, там ни друзей, ни родственников, ни... Ну, не, ну, вот зрители наши есть, то есть всегда есть там с кем потусить, ну, так, знаете. Вы были в Лас-Вегасе неоднократно. Так, Михаил Петрович, недавно подписан на вас Семен Бразильский. А как красиво. Приятно слушать умного, интеллигентного человека. Ну, что есть, то есть, конечно, да. Учусь на программиста. Надеюсь освоить новую профессию. Сеня, не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Я еще не знаю ни одного человека, который хотел реально стать программистом и не стал программистом. Это надо умудриться. Вот, поэтому, конечно, учитесь. Так. Спасибо большое. Так приятны ваши стримы. Расслабляют, знаете ли, да? Конечно, так идешь к массажисту, там платишь там 120 баксов, и тебя расслабляют. А тут просто сидишь бесплатно, и тебя не час, а целых три расслабляют. Михаил, спасибо, как раз я хотел узнать однозначный ответ. Я уже не помню о чем, ну дай бог. Как считаете, как Германия за такой короткий срок удалось выйти на первое место в экономическом плане? Я что-то не уверен насчет первого места, на которое она где-то вышла. Но ее же все-таки всем миром поднимали. Да, вот план Маршалла, то есть они, видя, что случилось с Германией, когда они ее бросили после Первой мировой войны, и к чему она прикатила, они уже сказали, нет, так не пойдет, будем восстанавливать. И все, что там было, они отбомбили, значит, дальше все стало новеньким, все построили новенькое, вот, и так, хорошо. Конституцию им такую сделали, знаете, федеральную, чтобы, значит, Германия уже не могла как-то так монолитно выступать. Вот эта ее федеральная структура, она не позволяет превратить ее в такое ударное государство, которое может там жахнуть кого-то. Друзья, ставим лайки. Ивановшиц, что вы себе думаете? Да? Ивановшиц. Так, Михаил Петрович, имеет ли смысл получать сертификацию ISTQB и дает ли он преимущество на рынке? Первое. Преимущество на рынке он не дает. Люди, которые говорят о том, что это хорошая сертификация, это люди, которые на этом пытаются заработать. Никого больше я не видел. То есть вот только те, кто на этом зарабатывают, они объясняют, что без этого никуда там никакой жизни без этого нет. И так далее, и так далее. Это помойка. Просто помойка, никому не нужна. Все хотят снова стать евреями. То-то. Вот, друзья, ну это надо свидетельство о рождении, надо поработать там. В паспортный стол сходить, вам там немножко так, это как это называется, ручку позолотите и дадут вам. Сложно ли в США до получения паспорта русскому сменить фамилию на американскую? Ну нет, не сложно. Просто во время смены паспорта это естественным образом происходит. То есть вы там формочку заполнили и все. А если это в другой момент, то нужно решение судьи. То есть вы подаете в суд на перемену фамилии, и он присуждает там считать Иванова Рабиновичем, и все. Значит, и становитесь Рабиновичем. Это несложно все. Какие интересные вопросы интересуют людей? Да, да. Это удивительное дело. Расскажите анекдот про фамилию Кацман. Ну да, это очередь там на перемену фамилии. И там мужик любопытный ходит и говорит: а ты что стоишь? Говорит: хочу в конце убрать ман. Говорит: ну это понятно. Говорит: а ты что стоишь? Говорит: хочу добавить ов в конце. Говорит: ну это тоже понятно. А ты что? Он говорит: хочу добавить сзади афт. Говорит: боже, а что у тебя за фамилия такая? Он говорит: Кацман. Так, значит, какая нора сахара для здравого человека с утра натощак? Понятия не имею. Я вообще ничего сладкого не ем. И вообще углеводов не ем с утра. Ни натощак никак не ем. Не учусь уже, а готовлюсь доработать до пенсии. Тоже неплохо. Михаил, спасибо, что уделяете много времени стримам. Так ласково и приятно слушать вас. Я прям как ласковый, ну не май, а ласковый Майк. Вот так. Спасибо за добрые пожелания. Очень приятно. Даже не ожидал, что отреагируете на мою реплику. Не, ну дело-то хорошее, правильно? Дело хорошее, поэтому надо поддержать. Че же. Какой, по-вашему, самый интересный город в США для туристов? Ну, смотря чем вы интересуетесь там. Ну, я думаю, не, ну, что-то есть в Лос-Анджелесе замечательно там. В принципе, это большая деревня такая, но там есть куда сходить. Нью-Йорк сам по себе потрясающее место совершенно. И Сан-Франциско там тоже на пару дней можно вполне. Вот, поэтому даже я не знаю, что вам, что хочется. И Бостон замечательно, что в штате Массачусетс, там кто не знал. Вот, значит, тоже замечательно. Майами. Господи, зачем вы куда хочешь поезжать? Сколько вам было лет, когда переехали в США? 34. Какие чувства были после переезда? Офигели мы сразу. Прям раз и офигели, как мешком пыльным по балде. Мазка с внутренней стороны шек материала достаточно для ДНК теста. Мазка, это мазок, с внутренней стороны щеки, щек. Материал достаточно для ДНК теста для определения происхождения. О, видите как, друзья, и кровь мне нужна. Как раскрутить свой YouTube канал? Какие темы любым и интересные будут в будущем? А кто его знает? Насколько велика проблема бездомных в Сан-Озе и в долине в целом? У нас тут что-то с этим как-то более-менее спокойно. Я вот не вижу какого-то обострения. Но вот в Сан-Франциско, да, здесь нет. Спасибо, очень интересный стрим. Какие места в Нью-Йорке самые красивые? Я не знаю. Так, на вкус и цвет там, знаете, Манхэттена нет. Мне в Сан-Франциско больше всего нравится пока. Ну, неплохо, конечно, в даунтауне погулять, там есть где. Я думаю начать с Чикаго. Что думаете про этот город? Шикарный город, шикарный. Слушайте, вы там будете в Чикаго, поезжайте в этот Ukrainian Village. Там так вкусно. Там вот такие забегаловки украинские, знаете, там с варениками. Там 10 сортов вареников. Я просто вот вообще бы не выходил оттуда никуда. Так, хотя нельзя, конечно. Вы очень хороший человек, вам многие прислушиваются, многие из России не могут убежать, это правда. Да и не смогут все. Может, вы сможете что-то сделать? Справедливость должна быть. Может, ну я-то что могу сделать? Я могу так вот морально поддержать. Ну, просто живите нормально, живите как хорошие люди, и все. От вас не требуется там, если там с вилами там на Кремлевскую стену налетать. Куда вы пошли работать сразу после приезда в США? Ну, если так уже официально работать, я преподавал машинопись, там, еще какую-то фигню, ну, такого плана. А так я первым местом, я вышибалый был. По субботам я был вышибалый в магазине кожаных курток за $20 в день. Кешем. Приветствую. Хоть и выучился на тестировщика, но на вашем канале ни разу не был. Боже, а где же вы учились-то? Сейчас случайно попал, сразу подписался, очень понравилась атмосфера. Да, друзья, есть люди, которые выучились на тестировщика и не знают про наш канал. А, так. Да, сейчас, как это? А, это я анекдотец такой. Сара, ты посмотри на руки этого человека. Он таки не хочет работать головой. Зачем все спрашивают про свой возраст? А людям интересно, они думают, может быть, я очень старый, что 26, это же не 19, правильно? Поздно ли им в QA или еще куда-то? Знаете, только вы сами и меньше, чем сейчас, вам уже не будет. Это правда, но почему не спросить, знаете как? Как вам Брайтон Бич? Ну, там есть свой колорит. То есть, если вы там будете в Нью-Йорке и там часок там погуляете, почему нет? Там прикольно. Ну, на часок там, ну. Ресторан какой-нибудь сходите покушать. Так. Я вареники в русском самоваре на прошлой неделе кушал в Манхэттене. Неплохо было. Ну, наверное, почему же? Тут есть места, конечно. Были в Эль-Фаро после вас. Очень понравилось там. Боже, а где это Эль-Фаро? Я уже не помню. После нас они были в Эль-Фаро. Честно, я не помню, что такое Эль-Фаро. Брайтон-Бич больше нету. Ну, что-то есть там. Тема знакома. Я убрала Ева из фамилии в 16 лет. Рудимент совка. Ну да, там, допустим, там, какая могла быть? Медведев. Там, да, она там, Ева. Медведева. Взяла, убрала Ева. Стала медведь. Там, допустим. Любите кошек? Ну, не так, чтобы иметь свою. Так ходит. Нет, я равнодушен кошка. Все, ребятки, счастливо, спасибо. Значит, мы с вами 3 часа 13 минут отрубили, как одна копеечка. До новых встреч.